Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня у нас понедельник, 11 января. Сейчас 8 часов 39 минут. Ведущая этой программы Анастасия Аношко. Доброе утро.
Доброе утро. Юрий Будкин в студии.
Ну что, давайте начинать 2016 год. Первым делом надо выяснить, что мы будем сегодня обсуждать.
Да, конечно. И как вы отдохнули? Первым делом надо выяснить. Это первый светский вопрос, который мы задаем другому.
Смотрите, телефон прямого эфира 7373948, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8.
Алло, слушаю.
Алло, Сергей.
Да, здравствуйте, Юрий, как вы поживаете?
Неузнаваемый голос у вас, Сергей. Абсолютно, как будто вы слушатель какой-то.
Да? Я через спутники стремительно прорываюсь к вам просто, как инопланетянин. Все такое. Поздравляю вас с первым рабочим днем, товарищи.
Спасибо. И мы вас тоже поздравляем.
Хорошо ли вам работается, товарищи?
Да. Как у вас 2016 год? Все ли хорошо?
Роскошный год, я должен сказать. Да, все хорошо. Температура воздуха 30, воды 30.
Скажите, пожалуйста, а сколько времени сейчас у вас на ваших часах?
А у нас сейчас плюс 3 часа в гостинице. Тут дело в том, что в столице государства Мали на плюс 2 часа, а гостиница волонтаристская установила плюс 3 часа. Таким образом, сейчас на ваш выбор. Сейчас или 10.40, или 11.40, если вы признаете гостиничное время.
Но главный вопрос, все вот уже, пусть ведет эфир по телефону, когда уже ждать, ну и так далее. Вот один за другим люди спрашивают.
Ждать нет, но я вернусь в 18. Ребят, я хотел объясниться, на самом деле это не злая воля никакая, а падение Трансайра трагически отразилось на мне и на моей судьбе. Значит, у меня были билеты на Трансайра, Трансайра летал по-другому, не как Аэрофлот, в другие дни, с другими интервалами. Но потом Трансайра рухнул, мне пришлось возвращать деньги за билеты. Ну вот, еще неизвестно, кстати, вернули их или нет. Потом пришлось мучиться с покупкой билетов Аэрофлота, и все даты полетели к черту, и вообще все изменилось. Поэтому это не то, что я, так сказать, задумал зловещее, а вот смерть Евгения Максимовича Примакова и последовавшее за этой смертью падение авиакомпании Трансайра сыграли со мной злую шутку.
Понятно.
Придется отдыхать дольше. Придется отдыхать дольше, чем я запланировал, да.
А мы можно будем завидовать?
Да, давайте, потихонечку завидуйтесь, а.
Как
слушайте,
кормят?
Тут
как
полно
кормят?
Китайцев. Дайте раз говорю, полно китайцев. Полный остров китайцев. И так все острова набиты китайцами. Китайцы ходят в каких-то немыслимых нарядах. Вы понимаете, это на самом деле самое комичнейшее зрелище. Китайцы 21 века. А она всегда в каком-то купальнике с оборочками из тяжелого хлопка. Значит, он всегда, значит, ходит за ней и фотографирует ее со штатива. Она в этот момент подпрыгивает в небо, поднимает руки, кокетничает. Все это на виду. Все это тут пляж пустынный, но тем не менее. Значит, видно, что все это... Все приезды всех китайцев начинаются и заканчиваются, и каждый день продолжаются фотографированием на огромные Кэноны, на огромные Никоны со штативами, с объективами. Это что-то совсем запредельное. Понятно, что их отдых – это фотографии. Вот. Они составляют примерно половину острова. Они либо строят из себя западных, подходят и говорят «Hello!» Вот так «Hello!» Либо... ужасно, но основная масса абсолютно угрюмые, отворачиваются, дико сорят деньгами, едят здесь омаров очень дорогих, заказывают очень дорогие вина. Видно, что они бешено богатые и в то же время бешено угрюмые, неотесанные. И такие они себя как бы пробуют во внешнем мире с такой угрюмостью хулиганов из низких кварталов, понимаете? Вот. А на втором месте, конечно, русские. Русских довольно много, они тоже очень живописные.
А украинцы есть или вы не отличаете?
Украинцы нет, украинцы нет. Нет, счастье наше, господи, если там есть украинцы, то они мимикрируют под русских и говорят, что они из Москвы. Мы из Москвы. Нет, тут украинцами не пахло, нет, по счастью. Значит, но смотрите-ка, значит, русские, а потом уже там, может быть, какие-то итальянцы. А ведь всего 15 лет назад, На Мальдивах продыху не было от итальянцев. Они были, как вот сейчас китайцы, вот так же были итальянцы. То есть 3/4 всех мальдивских туристов были итальянцы. И примерно 1/4 была русские и несколько там каких-нибудь немцев приблудившихся было. А сейчас мне абсолютно китайцы. Русские уменьшились, количество уменьшилось, но остались. Да вот и немножко, может быть, одна семья итальянская или две семьи итальянские. Все.
Сергей,
больше никого.
А вы потом познакомитесь, да, с кем-нибудь из китайцев, спросите, чем они занимаются. Это все-таки чиновники или это бизнесмены, или это рабочий класс так отдыхает, вот потому что они много работали и вот, наконец, заработали.
Мне кажется, один из них подошел ко мне. Значит, высказал такую вот, как сказать, прозападную, когда они играют в западных людей, кукольную приветливость, такую полупидиковатую, и сказал, что он из Алибабы. Он сказал many Russians, значит, Алибаба. Я его приветствовал, сказав, что да, действительно, по моим данным, огромное число русских покупают секс-игрушки, секс-тойс на Алибаба. И мне это все ужасно симпатично, значит, но он не понял даже, что я ему ответил, а снова кричал many Russians, Alibaba. Вот так.
Сергей, вы следите, конечно, вы вообще следите за новостями, за тем, кто, например, вместе с вами поехал на Мальдивы. Вот, например, мы сейчас смотрим новости, и выясняется, что где-то там, да, недалеко Анастасия Волочкова, к примеру. Не боитесь?
Волочкова показывает сиськи, да, говорят.
Не только.
Говорят об этом в Инстаграм.
Не только.
Во что она еще
показывает? Ну вот.
Растяжку.
А? Да. Правильно. Не то. Еще одно рифмованное слово.
Если, на мой взгляд, растяжками женщины не гордят. А, это другие растяжки.
Нет, одна, другая, ну, растяжка. Понятно, да, да, связок. Ну, так вы посмотрите, да, может быть, она на другом конце острова, и вы с ней постоянно, так сказать, нет, в диаметральных
точках? Точно нет. Все, кто на нашем острове, я знаю. Всех. У нас уже ходит один угрюмый русский.
Какой молодец.
У нас, да, абсолютно. Я уже сторожил. У нас есть один угрюмый русский с образами и иконами, такими золотыми иконами, которые, ну, совсем крошечные, которые он носит на золотой цепи вместе с крестом.
А откуда он? Откуда?
У него прямо много. Вот. У него много. И у него и дети ходят с крестами прямо в воду.
И они приехали откуда? Откуда приехали они все?
Я его спросил. Я набрался наглости, подошел и сказал: скажите, ведь вы из Красноярска, сказал я. Он удивился так, а я ему говорю: вы знаете, я просто знаю человека в Красноярске, который как две капли воды на вас похож. Он сказал: нет, я из Москвы. Я ему говорю: а мы с женой со Щуки. А вы, сказал я, давай я оставляю 3 точки, чтобы он заполнил свободное место. Он развернулся на 180 и ушел. Он не сказал, откуда он из Москвы, но я подозреваю, все-таки из Любери.
Да, ну все-таки, да. Видите, как, а он, наверное, скоро уедет, а вы еще останетесь.
А мы мы здесь зависли из-за того, что мы жертвы трансфера, понимаете, вот в чем дело.
Ну, надо использовать.
Прекрасно, на самом деле прекрасно.
Надо использовать это время. Спасибо, Сергей Доренко с Мальдив к нам присоединялся.
Спасибо.
7373948, код города 495. Вот кто-то даже завис на отдыхе, получается.
Да, да.
Кто-то потихоньку входит в рабочий график. 7373948, код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно через Твиттер, можно через сайт писать. Ну, вот первые впечатления о том, как прошли эти каникулы. Наверное, первым делом хотелось услышать этого. Первое впечатление, это
да,
что
давайте
такое?
Давайте, знаете, подождите, что, проголосуем,
что
Сергей.
Что это? Что это? Такое? Секунду. Секунду. 5 баллов.
А что такое? Первое
впечатление. Они вернулись.
Ну, а как ты хотел? Это же мороз.
Они все встали на Ленинградке. Они
все встали
с международного шага. Они все прилетели в Шереметьево.
Потому что надо сейчас провести еще раз голосование, которое делалось до Нового года. Вы за сокращение количества праздников?
Безусловно.
Или против?
Безусловно. Первым делом об этом мы спросим. 134-21-35, код города 495. Надо сокращать новогодние праздники. Но это невозможно.
Ну, невозможно. А если я подчеркиваю, что с детьми очень... Их же надо развлекать. Их же надо развлекать постоянно, они же не могут, ну, то есть некоторые
могут. Я даже
могут,
знаю, как Аношка развлекает своих детей, мы об этом поговорим чуть позже. А, значит, сокращать надо новогодние каникулы, 134-21-35, код города 495. Не надо ничего сокращать, прекрасные новогодние каникулы, 134-21-36. Голосование пошло, вот прямо сейчас уже идет голосование. Да, пошло голосование.
И уже пошли голоса, я бы сказала, они распределяются очень по-разному.
7-3-7, а мы не будем смотреть, как это все меняется. 7-3-7-3-94-8, дозванивайтесь и рассказывайте. А вот, у нас оказывается...
А мы телефон-то задали с тобой? Ну, то есть нужно же сказать, первый номер, вы за продолжение или за...
Подождите. То есть надо сокращать новогодние каникулы. 134-21-35.
Первый номер, да.
Не надо ничего сокращать, 134-21-36. И по телефону 7373-94-8 ваши впечатления от того, как это было. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Андрей, Москва. Да. Ну, я думаю, не надо сокращать, потому что по сравнению вот с тем годом, да, вот в этом году, я каждый день ездил с детьми на разные там мероприятия. Аквапарки, бассейны, как бы, куда мы еще? Ну, много развлекательных мероприятий. На коньках вот ездили, ночное катание. Ну, в принципе, время есть провести, как бы, с детьми. Ну, я думаю, немного. Вот я сегодня вышел на работу, и мне не показалось, что это много. Если просто сидеть дома и есть салаты, конечно, да.
Понятно.
А когда есть чем занять, то, в принципе, времени нормально.
Ну, хотелось бы вот точно, и, вот, чтобы график прямо изложили, чем себя занять в течение вот такого большого количества дней. Вот 865-й пишет, на четвертый день уже тоска.
А ты этого начинаешь, от мероприятий тоже начинаешь уставать.
Сокращать нужно только тем, кто этого желает, предлагает Абдул-Хамид.
Да.
А, первый выходной за праздники, между прочим, у 85-го сегодня. То есть кто-то, наоборот, все это время работал.
Дедом Морозом-то.
Я не знаю. Мне кажется, работать Дедом Морозом 11 числа или 10 числа января, когда уже скоро старый Новый год, поздновато. Ничего сокращать не надо, вы меня без новогодней работы оставите, пишет 596-й. Но ни один, ни другой ведь не пишут, что это за новогодняя работа такая.
Давайте раскроем.
134-21-35 надо как-то сокращать. Все-таки новогодние праздники. Не надо сокращать 134-21-36. Вот ты предложила проводить это голосование как повторное.
Да.
А ты готова напомнить, как это было тогда? Что тогда, до Нового года получилось?
До Нового года было предложение сократить новогодние праздники. И куда-то их там... Там были разные варианты. Там были и какой-то отпуск дополнительный предложить людям, чтобы они его брали, когда хотят. И там были варианты продлить, удлинить майские, чтобы посевная, значит, там у людей нормально на огородах прошла. Ну, то есть там было много вариантов. И тогда наши слушатели вот были за сокращение количества.
За
уже скептически относились, да. Я
до помню, начала длинных новогодних начала, каникул,
да.
Большинство были за то, что это надо сократить.
При всей накопившейся усталости, да,
85-й, кстати, объяснил, что это за новогодняя работа. В театре работает человек. Первый выходной сегодня.
Елки, да.
Абдул-Хамид дежурил 2 и 3. Бабуинчик пишет, мы проболели все 10 дней. 203-й объясняет, что вот этот вот мощный список, ты что делать в течение всех этих длинных каникул? Повидать родителей, повидать друзей,
так.
Поиграть с ребенком. Мне кажется, достаточно, чтобы занять все эти дни.
Ну да, ну а в течение выходных дней обычных, в течение года разве это нельзя делать?
Ну, наверное, вот с первого по десятое это концентрировано, ну, конечно. 134-21-35 надо сокращать. 134-21-36 сокращать не нужно, все и так хорошо. Обана.
Смотри, это наш чего. Результат голосования Юрий увидел.
Да, я, честно говоря, не ожидал.
Не ожидал,
тем более, что это входит... входит в противоречие с голосованиями до новогодних каникул.
Да.
По идее, люди должны были устать.
Люди хорошо провели время,
но нет,
и хотят продолжения.
55-45, так разделились голоса. Спасибо всем, кто голосовал. 55%, вот 54-46. Смотрите-ка, ну давайте тогда еще несколько... полминутки, давайте. Давайте, полминутки.
Давайте. Первый что номер получится? Вы все-таки...
За сокращение. 134-21-35. Ничего не надо сокращать. 134-21-36. На тот момент было 55-45, когда я начал объявлять. Мы дали еще полминуты. Давайте посмотрим. Может быть, что-то изменится. Один звонок за это время успеем услышать. Доброе утро.
Доброе утро. Я против сокращения.
Так.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Я против сокращения, потому что, особенно для тех, кто живет и работает в Москве, то есть я вот ездил в город Волгоград, повидал родственников, и мне, честно говоря, не хватило отдыха для себя, потому что я все время был в разъездах туда-сюда, и мне еще хотя бы неделька, чтобы вот просто поваляться, потюленить.
166-й пишет, пора меньше гулять, больше работать надо.
Ну куда еще больше работать? Мы так весь год здесь. Какая жизнь в Москве? Работа, пробки, работа, все.
А вы в какой сфере работаете?
Один день в выходные отдыхаешь, и все.
Вы в какой сфере работаете, если не секрет? В какой сфере работаете? В какой, что делаете?
Чем вы занимаетесь, да?
Я веб-дизайнер.
Вот так вот. Понятно. Спасибо. 366. Да, ну все, мы должны подвести итоги голосования.
Ну, он не сильно изменился.
56 на 44.
Да, на
56% тех, кто приняли участие в голосовании, выступают за то, чтобы ничего не трогали. Вот как были длинные каникулы в этом году, так и должно оставаться. Не надо сокращать их. Напомню, точнее, Анастасия Аношко напомнит, что до Нового года голосование было, и тогда большинство выступало за сокращение новогодних каникул. Ну, хорошо, отдохнули, получается.
Да, получается неплохо. Ну, и прекрасно. Ну, нам тут люди пишут, что... Александр Фельман, наш постоянный слушатель, пишет, что нас троллят вовсю, а кто-то пишет, что лучше бы посидеть весной все-таки на даче как-то, чем зимой дома. Все-таки вот есть разница какая-то. Но, тем не менее,
попалось. 366-й пытается объяснить, почему.
Да,
за
почему
то,
же?
Чтобы не отменяли новогодние каникулы. Вот описывает свои. Навестили всех близких родственников, на кухне доделали, наконец-то, стеллаж.
Да
это целое дело, между
конечно,
прочим.
Да.
Так вот, и вопрос у 366-го такой. А если все на работу пойдут на новогодних каникулах, куда детей-то девать?
В смысле? Дети тоже пойдут на работу.
На какую работу?
Свою, куда они там обычно ходят. Это что с ними? Нет, просто, может быть, действительно, почти две недели же люди же еще начинают, перестают работать, по большому счету, незадолго до начала Нового года. То есть чистых две недели.
153-й выспались, наконец. Ну, а все остальное нормально. 10 дней ездили по друзьям, по родным, принимали гостей, елки, ремонт доделывали и так далее. В общем, главное для 153-го, как я понимаю, выспались. Еще раз напомню, больше половины, 56% тех, кто приняли участие в голосовании, за то, чтобы такие длинные каникулы на Новый год и оставались. Значит, большинство людей провели эти праздники явно с пользой и удовольствием.
Это хорошо.
Конечно.
Самозанятость называется.
203-й с ледяной горки с дочкой.
Да.
Вот радость для человека.
Да, да, да. Даже такой мороз.
Катаюсь на горных лыжах у себя в Самаре, пишет 34-й. Каждый день каникул, как на работу к 8 утра. Не надо ничего менять. Ну вот еще раз. 56 на 44. Ничего менять не нужно. И если кто-нибудь из депутатов в ближайшее время начнет выступать соответствующими инициативами, у нас будет что им сказать.
У нас будет свой собственный отчет и обзор, да.
Вот только на Москву гнать не надо. Не нравится жизнь в Москве. Добро пожаловать обратно в Урюпинск. Это Тома пишет из Швейцарии. Работать надо больше, а тюленить это вообще для животных. Вот ты тюленила хотя бы какое-то время?
Ну, у меня сейчас такая жизненная фаза, мне не удается. Я, к сожалению, да. Я вообще знаю, что это такое. Я думаю, однажды, когда-нибудь, когда все вырастут, я действительно смогу. Но я долго, мне тяжело. Меня начинает чесаться в одном месте,
давай,
я начинаю куда-то идти и так далее.
Давай, теперь рассказывай, как ты прогуливала своих детей.
Ну, в общем, тут у нас был повод выйти такой. На улице мороз слишком уж сильный, на горке все уже изъезжены вокруг, вдоль и поперек. Хотелось что-то нового. Решили поехать в новую станцию метро посмотреть.
Которую?
Ну, в метро мы бываем редко. Технопарк.
Да.
Речь шла о технопарке, и мы, значит, доехали на машине до Автозаводской, там запарковались, осмотрели Автозаводскую, там замечательные, кстати, мозаики и так далее. Сели, поехали в технопарк с детьми смотреть. Приезжаем, одна остановка, там один, это перегон между...
Скажи, пожалуйста, а как ты вот с детьми это обсуждала? Дети, я повезу вас, вот как это, как можно...
Обосновать?
Да, обосновать детям новую станцию метро.
Нет, у нас немножко было, я все-таки не совсем сама это придумала. У нас, мы участники клуба «Москвоходы». Вот. И, соответственно, там была повестка. Открыли новую станцию метро, едем смотреть. А мы опоздали на эту встречу, в действительности. То есть мы не пошли с группой, это что и хорошо. Потому что группа серьезная, там старшие дети, они там выходят снаружи осматривать. Ну, а мы это не хотели делать. Вот. Мы хотели просто посмотреть.
В общем, посмотрели станцию
Технопарк.
Посмотрели
внутри одну.
Анастасия Аношко расскажет о том, что у нее получилось из этого. Сразу после новостей и рекламы, то есть в начале следующего часа. А сейчас у нас 2 минуты для того, чтобы поговорить о московских пробках. Они есть.
Подъем. в движении.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Где вы едете? Точнее, теперь уже совершенно очевидно, можно говорить, где вы стоите сейчас. Стоять можно на Ярославке, на Ленинградке, на Волоколамке. Я не знаю, довольно сложно найти место, где ну, не удастся так, чтобы прямо остановиться. Фроги, доброе утро.
Да, Юрий, здравствуйте. Значит, доброе утро. Доброе. Значит, Звенигородка в центр. Проблемы две. Первое, после народного ополчения, ну, примерно метров через, наверное, 200-300 ДТП в середине. Вот. Потом, значит, если с Звенигородки связать на трешку внутри, на трешку внутреннюю, то там ДТП прямо на съезде.
Понятно, 7-3-7. А, кстати, люди еще не доехали до трешки, они все стоят в пробках, поэтому трешка едет во все стороны довольно бодренько. И Волгоградка, на удивление. Может быть, это теперь благодаря этой новой, новым тоннелям на Люблинке и так далее. Но вот Волгоградка единственная стоит недолго. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. Киевка ползет, и как следствие Ленинский.
А вот с Киевкой не получилось. Такие красивые вот эти вот путепроводы. А смотрите, от Московского начинается пробка. 7373948. Здравствуйте.
Да, доброе утро, здравствуйте. Строгино до Варшавки буквально пулей пролетело, замечательно. Но Москва отдохнула за эти две недели от машин, от смога, от газа. Поэтому я за каникулы.
Можно начинать по новой. 7373948. Очень коротко слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, доброе утро. Как раз-таки про Волгоградку хотел сказать. Значит, действительно, на удивление, сегодня выехал свободно от Кузьминок до, значит, пересечения с Люблинкой вообще все свободное. Но пробка переехала теперь в район трешки, то есть от третьего кольца до текстильщиков. Теперь пробка из-за светофора въезда Люблинки.
Понятно, спасибо. 5 баллов пробки, 9 утра, далее новости. Подъем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 11 января. Сейчас 9 часов 5 минут. Анастасия Аношко в студии.
Юрий Будкин. Доброе утро всем.
Слушайте, удивительная история. Я только что обратил внимание, каким было предыдущее голосование. Не в смысле его результатов, а в смысле его номера по порядку. Это было 6667-е голосование в эфире радиостанции «Говорит Москва». 6667-е. Ну да ладно, нормальные дети на елку ходят, мультики смотрят, но экскурсия в метрополитен, где грязь, вирусы и бомжи, это жесть, пишет Степан из Вайтрана, 596-й.
Мы встретили там бомжи, они там греются. В вагонах, то есть, ну, не в каждом мы перешли в итоге из одного вагона в другой, но там спали люди, действительно.
Анастасия Аношко путешествовала с детьми в метро. Больше того, показывала им новую станцию «Технопарк». Кстати сказать, появлялись слухи о том, что сегодня в 9 утра, может быть, откроют пассажирское движение хотя бы до станции Румянцева. Вы знаете, на Красной Ветке перед Новым годом открывали, но недооткрыли станции Румянцева и Саларьева. И вот появлялись слухи, что, мол, может быть, сегодня в 9 утра это произойдет, но потом вроде как все это отменилось. Ну, на уровне слухов тоже. Я не знаю, может быть, если вдруг вы только что проехали по Красной Ветке московского метро, прямо до станции Румянцева, расскажите. А Настя пока, да, на СМС-портал или по телефону, а Настя расскажет про технопарк.
Но станция-то недоделана оказалась в итоге. То есть она существует как станция, там есть куда выйти, действительно, открываются двери и так далее. Но то, что там никто ее не пользуется, это тоже понятно. То есть там ничего нет, где эту станцию открыли. То есть там есть несколько недостроенных пока офисных зданий, то есть два введено, видимо, в эксплуатацию, то недонаселены. Вот. И когда мы вышли, собственно, там еще какие-то люди подчищали швы какие-то на полу, что-то там шлифовали, какие-то дрелью, что-то там сверлили. Нет указателей, то есть висит указатель о том, что здесь должен висеть указатель.
Прямо так и написано,
да,
что ли?
Да, место указателя 5.2.10, расстояние до стены 4 метра, подсветка, да, там вот в таком анкетном стиле, то есть везде указатели, которых нет. Ну и то есть она как бы функционирует, да. Мы там прошлись, перешли на другую сторону. Все это немножко мне напомнило сеульское метро, потому что все вот это новое, вот эта эстетика новых метрополитенов. Но все это очень маленькое, такое маленькие станции, холодные и недоделанные. Что вот меня потрясло, потому что это же технопарк, она уже довольно, ну вот, довольно давно должна была быть открыта, уже несколько лет назад, насколько я помню. Только сейчас она начала функционировать, и функционируя, она до сих пор не доделана. Вот.
Абдул-Хамид пишет: Анастасия, да. Там полно офисов. То есть есть
нет,
кому.
Там полно офисов. Ну вот когда мы там конкретно ехали, там еще никого не было. Но когда-нибудь эту территорию-то рядом застроят, конечно, да, и она будет пользоваться.
Так, может быть, кто-то, еще раз напомню, 6 зданий заселено, пишет 232-й, это про станцию Технопарк. Значит, если кто-нибудь из наших слушателей знает, когда можно будет проехаться на метро до станции, к примеру, Румянцева, напишите или расскажите. 7373948. А то их открыли, но не открыли. Слушаем вас. Доброе утро.
Да, доброе утро. Я просто по поводу технопарка.
Да.
Дело в том, что это бывшая территория завода ЗИЛ. Там построено порядка 8, наверное, зданий огромных. Порядка там 20 с лишним этажей. Народу очень много. И вот когда этой станции не было, люди на корпоративном автобусе ехали от метро Коломенское. Поскольку мост ремонтируется, был просто сущий кошмар.
Понятно.
Так что открытие станции — это большой плюс.
Нет, большой... это никто не спорит.
Кто же говорит, станция, что новая станция метро может быть минусом? А, так, 25-й нам рассказывает, как машинист метро на красной ветке.
Да.
А, машинист говорит: я метро на Сокольнической линии. В Румянцево с пассажирами должны поехать, запоминайте дату, 13 января. А ага. Когда поедут поезда с пассажирами в Саларьево, пока неизвестно, утверждает 25-й.
Поезда с пассажирами, такая веха в жизни метрополитена.
Поезда с поехали, пассажирами. Поезда с пассажирами, да. Поехали. Так тоже бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Да, кстати, я тут узнал потрясающий рецепт, как выходить из праздничного настроения, ну, с точки зрения, как это вот обычно в рекламе показывают, с йогуртом. Ух!
Да, и как же?
Артишоки.
Что вы говорите, Юрий, а как вы готовите? Расскажите, пожалуйста.
В этом совете, который я узнал, а я по телевизору слышу, там просто сказали, что надо есть свежие артишоки, чтобы прийти в себя после праздников.
А еще что, а голубику не надо свежую есть, чтобы прийти в себя?
Там говорили про свежие артишоки.
С малиной в перемешку зимой.
7373948, телефон прямого эфира. Ну ладно, давайте, может быть... Пара рецептов для того, чтобы прийти в себя после праздников, а потом уже будем переходить к актуальной повестке дня, потому что мы затягиваем как-то. 7373948, здравствуйте.
Алло, да, добрый день. Я хотел бы по поводу технопарка, как раз вот мимо него проезжаю. Хотел добавить, значит, тут еще есть некий плюс. Здесь же напротив строят на Гатинском затоне что-то вроде аналога парка Дисней.
Да.
Вот, и потом в будущем очень будет удобно с детьми ездить сюда в парк.
Так никто же не спорит, но, слушайте, да-да. Станция Саларьева построена, ну, еще пока не достроена, но уже сдана, насколько я понимаю. Понимаете, там, если вы были когда-нибудь... Ты не была?
Где? Я мимо ездила, ну внутри есть, нет,
вот,
конечно.
Не-не-не, не внутри, а что вот так вот, чтобы видела? Подъехать к станции метро Саларьева и посмотреть... Прям... Это же поле.
Ну, там же рядом полигон мусорный, насколько я понимаю, и, ну, этот могильник, и вот метро, станция, и все.
Ну да. Вот.
И поэтому... дальше еще лесок, а там дальше город Московский.
Потом будет Московский, потом приблизится к Саларьеву, Саларьево расстроится и так далее. Нормальные люди не пили и не переедали в новогодние праздники, вообще надо отменить такое длительное безделье, пишет Артем, который, видимо, долго спит.
Да, у нас уже голосование прошло. Артем, вы в меньшинстве. У вас 45% таких нежелающих.
А Юрий нам пишет, что кроме свежих артишоков, очень хорошо возвращаться к себе обычному, допраздничному, с точки зрения внутреннего состояния организма, путем поглощения рябчиков, глухарей и омаров. Но что-то подсказывает мне, что Юрий в данном случае как бы шутит. 7-3-7-3. В Новогиреве нет артишоков свежих. Что делать?
Бежать в магазин срочно.
Я думаю, что в 405-й уже попытался это сделать и пишет оттуда, из Новогиреева, что там свежих артишоков нет. 366-й пишет, юго-западная когда-то тоже была в поле.
Ну, все.
Это известная история, да. 7373948. Последний звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Анастасия. По поводу Саларьева, проезжала буквально вчера в поле. Никакого пока еще благоустройства нет, даже не закончена до конца внешняя отделка выходов из метро. Поэтому если там что-то и откроется, то, наверное, через месяц точно.
Ну, про Саларьев, вы видите, спасибо. 25-й продолжает, напомню, он отрекомендовал себя как машинист красной ветки. Сокольнической ветки метро. Он пишет, 31 декабря и 1 января мы там ездили резервом, без уважаемых. Накатывали рельсы, технически Румянцева готова, пишет 25-й, от Саларьева беда бедой. Это его формулировка. Еще раз напомню, 25-й утверждает, что с 13 числа до Румянцева повезут пассажиров. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, ваша Настя, да?
Да, Настя,
да. Да, извините, все время это.
Не забывайте. Вот,
просто я хочу подчеркнуть, это Вайс. Начинал свою трудовую деятельность на метрострое, но ничего не меняется. Когда открывали станцию метро Тимирязевская, мы в робах мыли полы, когда уже шли пассажиры и по эскалаторам спускались на эту станцию. Поэтому все принималось в авральном режиме, как бы по разнарядке надо открыть, несмотря на то, что многие недоделки потом устранялись в ночное время.
Понятно, 7373948, код города 495, и Алексей вспоминает, как в 90-х годах, в начале 90-х, Юго-Западная была пустынным захолустьем с панельными домами. В начале 90-х? Не знаю. 944-й пытается спорить, как это может быть такое, что до Саларьева метро не поедет, поедет только до Румянцева, в Румянцево нет разворота, он только в Саларьеве. 944-й. Они рассказывают, вот эти люди, которые в метро, они рассказывают, что пассажиров будут якобы возить до Румянцева. А потом до Саларьева поезд пустой доехал, развернулся и опять в Румянцево. Вот так вот. Сегодня из Москворецкая с юга в центр ехала ужасно. Это уже о качестве работы разных линий московского метро, пишет 437-й. Слушайте, про хирурга-боксера давайте говорить.
Давайте, давайте. Все посмотрели это видео.
Я думаю, что уже все посмотрели это видео, все послушали, что говорят одни, что говорят другие. Я думаю, что многие из тех, кто посмотрел, уже подписали или не стали подписывать всякие онлайн-петиции. Ведь ты видела, что есть прямо целая петиция. Отдельно прямо люди подписываются, что они считают, что врач виноват.
Да, 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 да. Это интересное такое тоже явление в интернете, да, как коллективная, да, форма выпуска пара. Ну, Следственный комитет возбудил уголовное дело уже, да, то есть оно уже идет.
Следственный комитет утверждает, что они вот прям 30-го числа, 29-го дело было вечером. Да. А уже 30-го, говорит Следственный комитет, правда, сказал он это ближе к 10 января, но они утверждают, что прям 30-го
все ведется проверка.
Да.
Вот, проверка ведется. Человек не работает. То есть там экспозиция такая. Пришел сопровождающим больной пациент, ему стали проводить манипуляции до госпитализации, там температуру мерить, кровь брать и так далее. И то, что видно на камере наблюдения... Ну, что ничего не происходит такого необычного, да, в какой-то момент, я так понимаю, они медсестра все это делает манипуляции, в какой-то момент медсестра им недовольна, да, потому что он во время манипуляции...
Ну, чем-то недоволен.
Ногой ее то ли там пнул или ударил и так далее.
Но, по идее, вот этим всем должно заниматься следствие.
Потом... Ну, мы видим вот то, что почему сейчас люди собирают петиции, вообще что произошло. Потом мы видим следующий вот кадр сам перед развязкой. Она ему мерит, слушает его, повернитесь, дышите, не дышите. В этот момент забегает врач, которого мы видим на экране впервые, вот это его видеонаблюдение. И на самом деле он нападает на сопровождавшего, более молодого, да, человека, да, того самого, который...
Тот, как кажется, должен сильнее пострадать, потому что ну там прям все серьезно.
Да, а больной, вот этот самый, там около 50 лет ему, который жаловался на плохое самочувствие там, после этих праздников, он просто стоял и получил один буквально удар... Ну, вот такой, что он падает, и слышно, и видно, что он падает, и все, и уже больше как бы не встает, не шевелится, видно, что только ноги в кадр
попадают. Почему об этом так много говорят?
Потому что сразу несколько факторов. Потому что ты в больнице, потому что ты пришел за помощью, ну, в каком бы состоянии там ни ты ни был, и твои там сопровождающие.
Но ты же слышала, что говорят в ответ люди, которые так или иначе связаны с медициной, они говорят, вы на себя посмотрите, пациенты.
И все равно нет. Ну, то есть, все равно нет. И все равно ты пришел в больницу, и ты, ну, ты знаешь, как с учениками и учителями тоже вот эти ситуации периодически
возникают.
Помнишь
историю, как много говорили про Расула Мирзаева?
Да, да, конечно.
Ударил.
Или он сам ударился, а по ребрик так неудачно упал.
Агафонов упал,
да.
Ударился и умер.
Да, да, да.
И ведь тогда то же самое примерно было. Или это разные вещи?
Ну, давай проголосуем. Я не знаю, не могу ответить.
Нет, я не знаю, правильно ли голосовать. Давайте 7373948. Как вы объясняете столь серьезное внимание? Вот Настя говорит...
Не надо бить. Понимаешь, вот это же зависит... И как только мы скажем, что это объяснимо, вот это поведение врача, как только мы себе скажем это...
Нет. Это не мы себе говорим. Есть много людей, которые так себе уже сказали.
Как только мы согласимся с этими людьми и скажем, ну да, бывают ситуации, когда вас действительно настолько что-то возмутит, что вы можете пойти кого-то за это ударить, а это любой удар, мы исходим с того, что любой толчок, любой удар, он может повлечь и вот и
смерть. 335-й, у нас врачи неприкосновенные, чтобы они не делали максимальное наказание для них лишение премии или увольнения. Ну, в данном случае, насколько я понимаю, дело расследуется. Увольнением тут явно не ограничится. Алексей, опять начинают, вот люди начинают, Алексей, врач выталкивает сначала погибшего, друг его окликает. Вид пишет, дело не в этой медсестре, а в той, которая с врачом пришла. Посмотрите интервью с сопровождавшим, он все объясняет. 596-й, самый главный кусочек отсутствует, где этот момент с обидой медсестры. Неужели вы считаете...
Насколько это важно? Вот кого-то обидит, одно и то же действие может по-разному произвести впечатление на разных людей. Или какие-то слова. То есть вы либо реагируете, либо нет. И получается, что как только вы соглашаетесь с тем, что да, могло произойти что-то обидное, за что можно было наказать там человека, поручить его в конце концов, чтобы неповадно было, иначе сядет на шею, будет ножки свесить и будет погонять. В этот момент вы открываете ящик Пандоры, потому что вы можете, даже не зная того, кого-то настолько обидеть, что вас просто будут прибивать на улице.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да. Андрей Психиатр. Значит, тут, конечно, врач виноват однозначно. То есть он жестко нарушил деонтологические нормы, и он никаким оправданием не подлежит. Это раз. Второй момент. У нас очень большая проблема в стационарах с пьяными людьми. Бывают три варианта алкогольного опьянения. Есть типичное опьянение, есть атипичное и патологическое. Патологическое – это психоз острый. Человек нуждается в госпитализации в психиатрический стационар в этом состоянии. Вот. В обычных стационарах, когда человек попадает пьяный, он начинает себя часто вести неадекватно. С ним в одной палате находятся нормальные, здоровые люди. Они от этого очень сильно страдают. Поэтому надо решать вопрос так. Значит, если человек ведет себя адекватно, он находится в стационаре, лечится, и все нормально. Если он не нуждается в помощи стационарной, медицинской, и он находится в алкогольном опьянении, он должен куда-то отправляться. Потому что часто люди в алкогольном опьянении находятся в стационаре, потому что их просто некуда деть.
Скажите,
то есть,
пожалуйста,
на улице его не выгонишь.
Я понял. Давайте вот о чем. Скажите, вот вы смотрели это видео?
Да.
Мы не будем обсуждать какие-то детали, но как вы объясните то, что происходит после того, как человек упал?
Там вопрос состоит в том, что там многие события произошли до записи. То есть, насколько я понял...
Я спрашиваю вас не об этом. Я спрашиваю вас не об этом. Как раз я специально спрашиваю, что происходит там после того, как человек уже упал?
После того, как человек упал, насколько я понял, который умер,
да.
Врач начинает выяснять отношения с сопровождающим. И после того, как врач понимает, что там ситуация серьезная, и того, кого он первого ударил, он не подает признаков жизни, то есть нет дыхания, сердечной деятельности, начинается реанимационное мероприятие.
Его потом выносят. Потом начинают наводить порядок.
Конечно, там есть определенные нормы для проведения реанимационных мероприятий. И, естественно, делать это в проходе, во-первых, очень неудобно. Вот. Во-вторых, там, куда они его понесли, что они там делали, это неизвестно. Но то, что они выполнялись, реанимационные мероприятия, это да. Всё. Там слышно было, что неси адреналин, что-то говорили такое.
Всё, они пытаются, спасибо. Врачам все можно, все равно, продолжает 784-й. Александр Фельдман пишет, пора законодательно запретить корпоративы на рабочем месте. Водка корень всего зла. Значит, главврач Белгородской больницы, это, наверное, из последнего, что появилось по этой теме, рассказал. Он какие-то важные детали
Но он рассказывал о работе этого врача и объяснял даже сам, что у него
довольно много, да, довольно много говорилось о том, что якобы к врачу уже были до этого претензии. Главврач Белгородской больницы говорит, нет, претензий не было.
Претензий не было,
он никого не бил.
Письменных.
Да, во всяком случае, так говорит Владимир Луценко, главный врач Белгородской больницы, в интервью московскому «Комсомольцу». 7 лет почти проработал этот врач, на него не было жалоб ни письменных, ни устных. Коллега зарекомендовал себя грамотным, дисциплинированным и исполнительным работником. Вот так.
Ну и получается, что мы ждем результатов расследования и суда. Выходит.
Ну, видимо, да.
Кстати,
общественности насчет... этого мало, мы же видим.
Общественности мало, да. Кстати, если говорить о стороне вот этого врача, да, и пострадавшей стороне, я имею в виду семью погибшего, да, то там пришел человек по свидетельствам домочадцев, который предложил компенсировать затраты на похороны, те предоставили чеки, им принесли там в конверте или как-то ровно ту сумму, которая была вот по чекам. Сложено, и все. Вот никаких других контактов пока с семьей вот этой вот погибшего не было.
865-й. Обидели медсестру, хулиганят, вызывайте полицию. Врач должен помогать, а не убивать. Тебя хочешь драться, дуй на ринг. Ну, эмоции ведь бывают вне зависимости от профессии. Или что, мы отказываем врачам в этом?
Да, нет, конечно, нет. А что, если мы будем допускать эмоцию, то и там у полицейских, и у учителей, у врачей...
Это предусмотрено уголовным кодексом даже, причинение смерти по неосторожности.
Ну, ты считаешь, что это, ну, такая квалификация подходящая? Вот по ощущениям. Я, конечно, мы не юристы, но... Нет, это была неосторожность. Просто ударить человека...
Как говорят в таких случаях? Для того, чтобы обвинять человека в убийстве, надо доказать, что он хотел убить.
Ну,
7373948, телефон прямого эфира. Так говорят люди, которые разбираются, как они утверждают в Уголовном кодексе. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Чтобы сразу все прекратить, я осуждаю врача. Но, во-первых, его очень часто ссылаются на клятву Гиппократа. Чувствуется, что ее никто не читал, только ссылается. Там всего 4 момента. Почитать учителя, не вступать в любовные отношения с пациентом, не делать аборты и не давать лекарства, от которых больной может умереть. Там совершенно не написано, что пьяных, мерзоту всякую, быдло должны лечить. Ну, это тоже ерунда. Я другое скажу.
Нет, подождите, подождите, стоп. Да. Вот с этого места поподробнее. Как вы сказали, пьяную мерзоту?
И быдло.
Да.
А как вы отличаете?
А как вы отличаете?
У меня сын врач, все его друзья врачи. Приходит пациент без полиса, без ничего. Его ложат в больницу. Он там лежит на... по постели, курит, он ругает, представляет меня сестрам, он ругает врачей, и ничего с ним нельзя сделать.
Почему?
У меня вот в Казани есть один друг, который говорит, когда мы тут точно его убьем. Ну, это тоже не самое главное, это неправильно все, я против этого. Я говорю о другом, сейчас наши врачи поставлены в такие условия, ну, ужасно тяжелые. Вот у меня сын высшей квалификации хирурга, да, 20 тысяч зарплаты в Монике. Двое детей, жена и старик, вот я, этот, пенсионер. Денег нету. Вот это все, оборудование нету. То есть я хочу сказать, что если власть не обратит на моральное состояние врачей, моральное состояние, психическое даже, психологическое, психическое.
Скажите,
состояние.
Я понял вас, только у меня один вопрос. Ну, смотрите, моральное и психологическое состояние может быть тяжелым не только у врачей. Так всем можно?
А как мы его можем поправить?
Нет, я сразу сказал, никому нельзя бить.
Все.
Я сразу сказал это не обсуждается.
Спасибо.
Это хорошо. Ну, представьте себе, власть сейчас обратила внимание на эмоциональное состояние врачей, обнаружила вдруг, что врачи на пределе, ну, допустим, какие-то отдельные, к примеру, впечатлительные врачи. И что сделать-то можно в этом случае? Вот как власть может на это отреагировать? Уволить их или что?
Жираф Мариус пишет, как по неосторожности, но защиты не было, да и драки-то не было, было хулиганское нападение. Это ваша квалификация. Еще раз, там есть и 109-я, есть и 111-я статья, об этом 52-й, к примеру, пишет. А 111-я – это другая, более серьезная статья, нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Статья 111-я, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, и 166-й об этом же пишет. Ну и 871-й, ведь говорят, что этот врач еще и боксом занимался, то есть бил профессионально, со знанием дела. Насколько я понимаю, это, по идее, как-то должно учитываться, когда будут выносить
приговор. Как отягчающие обстоятельства, вероятно, да? Потому что это как будто вроде бы оружие, которым ты владеешь.
Абдул-Хамид требует вот точности в формулировках. Не дают наши врачи клятву Гиппократа. Наши врачи дают клятву российского врача.
Да-да, кстати, разбирался этот вопрос в сообществе доктора Киллера. Правда, это было очень-очень давно, после очередного какого-то случая. И выяснялось, что эта клятва Гиппократа совершенно не то, чем она предстает в массовом сознании. Никакого... такого обещания там лечить
всех. Все-таки, вот опять нет. Хога-Фога пишет, человек врач, он был на работе. На работе нужно отрешиться от эмоций. Он допустил действия по отношению к другому человеку совершенно недопустимые. Мне кажется, вот с этого момента, до этого момента никто не спорит. Но дальше большими буквами Хога-Фога пишет наказать по максимуму. То есть все отягчающие обстоятельства, полагает наш слушатель, вот уже налицо.
Ну, получается, что да. Ну, а разве это не очевидно? А какие у нас могут быть не отягчающие, наоборот, смягчающие обстоятельства?
Так, там уже 213-я часть. В общем, это следствие занимается квалификацией по той или иной статье. Надо сделать психологическую помощь врачам. Вот об этом пишет Наиль. Mm-hmm. Если есть проблемы, о которых говорят, надо сделать психологическую помощь. Вот и все. А 288-й, надо вытрезвители вернуть, там главные полицейские, они врачи, даже пьяные не забалуют. Георгий 4-го привез маму с инсультом в ЦРБ, приемная просто ад. Менты, полицейские, переводим, привезли рецидивиста, били, плохо стал себя вести. Вот так вот. Это больничные будни праздничные такие. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Как я на радио дозвонилась?
Да, вы уже в эфире.
Алло.
Вы уже в эфире, мы слушаем вас.
Да-да-да. Вы знаете, по поводу врача, что я хочу сказать. Вот судя по тому, что показывали по телевизору, этот врач подошел и сразу начал разбираться с больным. То есть, в общем, он был в растерянности. Человек сидел, ему сзади, там, я не знаю, что-то слушали, прослушивали его. Вот. А врач подошел и просто... Ну, вот еще, кстати, вопрос к медсестре, если честно. Она должна понимать, что очистим на ее совести вот эту смерть этого пациента. Потому что она знала наверняка характер своего доктора, да, ну, вот этого начальника или кто он ей там, не знаю. И знала, кому подходить, мне кажется. Она, мне кажется, приблизительно того и добивала, чтобы как-то этот человек был наказан. Вот, и мне кажется, что она тоже должна нести какую-то моральную ответственность.
Мы с вами ведь не можем на основании вот этого видео, там нет деталей.
Да, возможно, там была нарезка, я согласна, конечно, на основании видео, но в любом случае врач должен держать себя в руках. Знаете, у меня тоже был горький опыт, у меня были первые роды не самые удачные. Врач был приблизительно такой же, вот как было видно на экране, да, то есть огромный, здоровый и так далее, и так далее. Ну, в общем... Я с трудом вспоминаю, хотя прошло уже 8 лет.
Каждый человек должен быть человеком, вне зависимости от профессии. Наверное, об этом мы пытаемся говорить. 9.30, прямо сейчас новости.
Подъем. Обзор прессы.
Снежные заносы на трассе Оренбург-Орск. Сегодня об этом рассказывает пресса. И российская газета, надо сказать, там оттуда из Оренбурга была написана статья, как бы выгораживает власти, говорит, вот некоторые паникеры бросились обвинять, вот это буквально цитата из российской газеты, в неоперативность чрезвычайной вот эти все службы. Но так ли это на самом деле? Ведь на сайтах висело предупреждение, на сайте правительства, на сайте ГИБДД, например, 1 января было предупреждение о том, что неблагоприятные погодные условия. Нет, вот люди все равно поехали. Один человек погиб, есть обмороженный ребенок недоношенный, родился там, фельдшер отогревала телом своим этого ребеночка, но сейчас с ним все хорошо, слава богу. В общем, про это, про все можете посмотреть сегодня в любой газете, МК, КП и российская газета. Значит, про ситуацию с врачом, убившим пациента, это в МК последняя информация с интервью с главврачом той самой больницы. Ну, следствие идет, будем ждать результатов. И еще вот такие в начале 16-го года статьи, на которые мало кто обращает внимание, но с 1 января каждый россиянин может удалить из сети нежелательную информацию о себе. Полное название закона, который вступил в силу, о внесении изменений в федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации. В общем, если вы не хотите или считаете, что о вас какая-то ложная информация, допустим, распространена, вы обращаетесь к поисковику, и поисковик удаляет это из выдачи по запросу о вас. То есть конкретная ссылка, где хранится...
Это важная деталь. Ты не можешь удалить информацию.
Саму информацию ты, конечно, конечно же, не сможешь, и никто, и поисковик не может удалить, потому что она может быть где угодно размещена. Но конкретную ссылку узнает только тот человек, который знает именно ссылку. А в выдачу она попадать не будет. Ну и вот смотрите более подробно в «Российской газете», если для кого это актуально. Ну и вот, в общем, в такую, можно сказать, новую эру вступаем в некотором смысле с информацией. «Столкновение галактик не опасно для нашей планеты», пишет «Российская газета». «Через 4 миллиарда лет земляне поменяют свой космический адрес». Вот такая вот лирика. Они пропишутся в галактике Млекомеда, так, наверное, будет новая галактика называться, когда Андромеда с Млечным путем все-таки столкнется. Но надо сказать, с этим видео, которое было выложено вроде бы на сайте Роскосмоса, я зашла на сайт Роскосмоса, сейчас уже вот так вот видео на главной странице не находится, в новостях не находится, там все про Деда Мороза, как-то все больше игровые какие-то новости. Но видео было опубликовано, об этом пишут и дают ссылки на него разные издания, и тут же становится понятно, что видео было сгенерировано не Роскосмосом, а каналом Discovery, потому что тут же YouTube дает соседние линки, очень похожие, ну и, собственно, запись этой вот визуализации 3D-столкновения, она была представлена еще раньше на телевидении, а вовсе не Роскосмос это адресовал. Зато профессор там комментирует и говорит, что, конечно, мы не выживем. То есть в любом случае. То есть, и вообще впечатление производит, конечно, внушающее.
Сколько нам будет к тому времени?
Нам 4 миллиарда, вам, Юрий, там сколько лет, и мне еще 37. Но в любом случае, видео, которое там видно, понятно, что там нас выбросит куда-то, и мы куда-то улетим в межгалактическое пространство вместе с Солнцем, будем надеяться. Будем надеяться, что вместе с Солнцем, но, скорее всего, конечно, никто не выживет. 9.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Сегодня у нас понедельник, 11 января, год 2016. Ну, надо как-то уже привыкать к этой цифре. 2016 год, 9.38, Анастасия Анушко.
И Юрий Будкин, доброе утро.
Мы продолжаем, мы говорили про врача, и судьбу которого теперь все обсуждают. Есть разъяснение Следственного комитета. Ну вот чтобы на данный момент Следственный комитет говорит нам про 109-ю статью. Про меры пресечения, они объясняют, почему у него мера пресечения у врача, подписка о невыезде, вроде как человека убил, а вот подписка о невыезде. Они говорят, это преступление предусмотрено 109-й статьей, отнесено к категории небольшой тяжести, и санкция статьи предусматривает наказание в виде 2 лет лишения свободы. Соответственно, исключительные обстоятельства нужны для того, чтобы мера пресечения была избрана в виде заключения под стражу. И это следственное управление по Белгородской области, они пишут там и у подозреваемого на территории Белгородской области постоянное место жительства и семья, и ранее избранную меру пресечения он не нарушает. В общем, короче, нет никаких оснований для изменения у следствия вот этой меры пресечения. Насколько я понимаю, многие, кто пишут о том, что это неправильно, они как раз говорят об исключительности обстоятельств. Следственный комитет говорит, должны быть исключительные обстоятельства. А вот кто-нибудь из юристов есть у нас? Кто-то может объяснить, а что такое вот исключительные требуются обстоятельства? 7373948, здравствуйте.
Привет.
Алло. Вы в эфире, доброе утро.
Да, утро доброе. Выключен вроде гранды, все равно что-то понятно. Майор. Алло.
Да, майор, мы слушаем вас.
Да. Ну вот я юрист, и я, в принципе, как раз чисто принципов милицейской линии. Здесь убийство, если бы это было, зашел просто клиент такой же, как он, они там подрались, было бы, может быть, убийство. Здесь вот превышение полномочий просто вот дальше не ходить. Для сотрудника полиции это в любом случае было бы превышение, его бы закрыли бы сразу.
Ну так он же не сотрудник полиции.
Почему здесь? Он господи. Да. Он ответственное лицо там. Он находился при исполнении служебных обязанностей.
Ну, а мы это точно знаем.
Он врач. Он находится в лечебном учреждении. Это было его дежурство. И он совершает преступление. Причем он бьет клиента. Ну, там. Здесь превышение полномочий вообще просто. Я сейчас нашу прокуратуру, допустим, то, что...
Нет, давайте тогда, я секунду, я вот сформулирую так, ведь мы слышали с вами оба о том, что, мол, ну, у них была корпоративная вечеринка, а если он был, к примеру, не на смене?
Он находился в своей больнице.
Этого достаточно.
Если я выходной день нахожусь на территории, то...
Да-да-да, этого достаточно, я понял. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
А, добрый день, Володя, Настя, полковник. Ну, я как старший по званию хотел бы заметить майору, что врач все-таки не является должностным лицом, который имеет право применять силу. Ну, я имею в виду сотрудникам правоохранительных органов. А в данном случае говорится все-таки, то есть можно говорить либо об убийстве по неосторожности, либо о причинении телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Ну, а вопрос исключительности, судя по записи, если это та запись, которую я видел, да, то он его просто бил, да, причем... видно было, что он бьет не как профессиональный боец, там какой-нибудь страшный боксер или жуткий каратист, типа нашего Бадюка или еще кого-то, да? А как просто человек, который, ну, может быть, умеет драться, но не настолько, чтобы вот это там все удары были смертельные. Поэтому вот здесь стоит вопрос об исключительности в том плане, что, во-первых, человек не имел намерения убить, да? Он хотел побить, он хотел, как это говорится, вырубить или еще что-то вот такое сделать. Но ни в коем случае не, так сказать, лишить человека жизни, во-первых. Во-вторых, очевидно, да, какие-то там сведения есть о том, что потерпевший что-то нарушил, там вызвал вот эту вот реакцию, да. То есть это не была, так сказать, некая неадекватная реакция на неправомерное поведение потерпевшего. Ну вот все вместе, это исключительность.
Понятно, спасибо. По идее, следующий должен позвонить генерал.
Будем ждать.
Был майор. Был полковник, генерал, Банан так пишет, через сайт говоритмосква.ру. Юрий пишет, бредовые у нас законы. То есть, если бы просто побил, пошел бы по 111, получил бы до 10. А убил, получается, 109, максимум, что светит, условное наказание. Ну, так кажется Юрию. Значит, что еще? Почему тогда мужчину в Новосибирске на 7 лет упекли, если тут по неосторожности? 255-й вспоминает этот случай, который надо действительно чуть более подробно тогда вспоминать. Я вот не готов так запросто говорить. Хога-фога утверждает, этот врач бил коленом, когда тот стоял на коленях. Он держал... в общем, тайский бокс отдыхает, и все это главное видно. С точки зрения Хога-Фога, мы, каждый из нас может легко квалифицировать что-то. Жираф Мариус, кстати, в этом смысле пишет, что вообще-то меру пресечения определяет суд. Если надо арестовать, он всегда найдет повод. Оказание влияния на свидетелей, возможность скрыться, противодействие следствию и так далее. Ну, в общем, в том смысле, что Жираф Мариус полагает, что закон-то у нас все-таки в некотором смысле похож на дышло. Для суда, во всяком случае. И если в данном случае суд не принял такого решения, то мог бы.
Мог бы. Да, это каждый раз, на самом деле, это не абсолютные, а вполне относительные вещи каждый раз, эти решения и квалификации.
7373948, Тома к нам присоединяется. Доброе утро.
Доброе утро.
Прошу.
Анастасия, Юрий. Я хотел бы немножечко поправить полковника. Нам неизвестно, что было... правонарушение или неадекватное поведение со стороны убитого. Нам известно, что некая женщина, скажем так, добрая честь, которая вообще вызывает у меня, как и в принципе, понятие доброй чести медработников женского пола, очень-очень большие сомнения, потому что...
Ну, это ваше предположение, да?
Ну, побывал по заведениям, да, и, в общем-то, навидался, мягко говоря, всякого, причем вплоть до того, что это мешает выполнению врачебных обязанностей. То есть, если вдруг, например, какая-нибудь врач дежурное в отделении, какой-нибудь дежурный анестезиолог в другом отделении, то, скорее всего, внимание они уделяют зачастую друг другу. А, ну, это не важно, да, это вторично. Главное, по-моему, очень просто, есть максимум. Любая тварь, поднявшая руку на человека, должна сидеть. Вот, мне кажется, с этим ну, сложно, да, спорить? А уж тем более, если это какие-то выяснения вот таких вот самцовых вопросов, там кто-то на кого-то посмотрел, он на меня так посмотрел, ты знаешь, то есть, не знаю, может, у них в Ташкенте так принято, но вот надо спросить ташкентцев.
Хорошо, 7373948, это телефон, код города 495, можно на смс-портал, но вот этот, как Тома сказал, любая тварь,
да, ударивший человек.
Да.
Должна быть наказана.
Слушайте, у нас с бытовых ссор такое количество?
Да, да.
Вы
ну и да, да. Ну и опять же, с другой стороны, реакцию на какие-то действия отменить человеческую тоже, наверное, нельзя. Или можно. Да, может, проголосуем, но человек на работе не имеет права. А если вот он уже, у него время кончилось, он еще переодеться не успел, и он в халате, например, да, он может пойти вот начистить морду тому, кто вот кого-то там обидел, тебя или кого-то из твоих друзей.
То есть при исполнении можно или как?
Не допускаете, есть ли разница?
Как это формулировать?
Есть ли разница при, ну, на работе, вот он это сделал, или вообще нет разницы? Ну вот просто, они соседи, например. Допустим, это лестничная площадка, а не приемный покой больницы. Вот произошла ссора. Лёва, а он сказал там...
Ну, конечно, есть разница. Mm. Неужели ты полагаешь, что есть люди, которые полагают, что разницы нет? Одно и то же, что врач на своем рабочем месте или кто угодно на рабочем месте.
Ну вот слушатель предыдущий, да, звонит и говорит, любой человек, который поднял руку на человека, он должен быть очень строго наказан. Давайте спросим по максимуму, вы ожидаете наказания для этого врача или нет? Вот такое народное ожидание от правосудия есть у нас? То есть, от этого эпизода.
Максимальное наказание будет?
Ну да, вы бы желали его.
А вот это важно. Хотели бы или будет? Да. Вот что мы будем ставить на голосование?
Хотели бы.
134-21-35. Вы ожидаете максимального наказания для врача, который фигурирует как подозреваемый в этой истории. 134-21-35. Вы ожидаете максимального. Вы полагаете, это исключительные условия, исключительные обстоятельства. Здесь нужно вот так. 134-21-35, 134-21-36, конечно, не может быть в данном случае вот такого. Ну, еще я бы добавил, что все-таки суд должен изучать. Мы не можем вот так вот запросто в быту решать, что максимально или не максимально. Ну, в любом случае, вы полагаете, что вот нельзя
так
говорить.
Вы не беретесь судить. Ну, максимально там не можете желать...
Тогда 134-21-36. Голосование пошло. Тут Мирзаева вспоминает 391-й. И, кстати сказать, уже кто-то написал, что когда Мирзаева судили, то, что он обладает определенными навыками, якобы не учитывалось. Кто-то из наших слушателей уже на это, об этом вспоминает. Справедливого наказания надо требовать, пишет Абдул Хамид. И вот я скорее с ним, наверное, бы согласился. И пусть суд решает. Для этого есть все.
То есть вы доверяете в этом вопросе суду?
Мне кажется, что, учитывая общественное внимание к этому, уже теперь нельзя не доверять. 134-21-36, наверное, так надо голосовать. А если вы тоже так считаете, вот как Абдул Хамид, 134-21-36, 134-21-35, вам уже и так все понятно, вам надо максимальное наказание. Это исключительное обстоятельство. 134-21-35. А врач пришел на разборки и мстить, он не защищался, уверен, 454-й. Вот, то есть, человек посмотрел, и все, для него уже все понятно.
Но ведь это же так, ну, почти, да? То есть ты смотришь, и есть ощущение, что ты уже все практически понял. Ты понял, что что-то...
Но ведь жизнь всегда сложнее, произошло, чем видео, которое ты смотришь, да еще и не целиком.
Ну, да. Но мозг человека устроен, ну, и тем не менее все-таки.
134-21-35 – это исключительное условие, максимальное должно быть наказание, вы в этом уверены. 134-21-35, 134-21-36 – это не так, или вы, к примеру, считаете, что суд должен все это будет. А потом решать 134-21-36. Голосование продолжается. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Ну, не получилось. Давайте тогда подводить итоги голосования. 74-26. 74% тех, кто приняли участие в голосовании, полагают, что все понятно, и это исключительное условие, и должно быть максимальное наказание.
Да, и 26% считают, что суд решит и, в общем, во всем разберется.
Руслан пишет, было видно, что врач даже не позволил объясниться и извиниться больному. Не убил бы этого, убил бы другого на дороге, например. Но это все-таки предположение Руслана. Еще одна история, о которой много говорили в последние дни. Давайте уж... Вот тут тоже непонятно, кто виноват, потому что сначала одних винили, потом других винили. Вот так вот, судя по тому, что я видел в социальных сетях, про это Торск. Про занесенную снегом дорогу. Сначала все как-то быстро настроились и выяснили для себя, как-то определились. И я думаю, проведи мы голосование, и тогда бы там 90% проголосовали. Да, конечно, МЧС виновен.
Ну, а разве нет?
Но как? Ну, люди выезжают на дорогу. Они почему не думают-то о том, куда они едут? Они ведь не в соседний магазин едут. Люди едут, а у них бензин заканчивается.
Но если бы они ехали в соседний магазин, то ситуация была бы действительно непростительной для МЧС. Вот, ну, если следовать этой логике.
Ну, конечно.
Ведь...
Если бы они ехали в соседний магазин, конечно, да. Если людей заваливало бы снегом посредине города большого, но это не город-то.
Ну, там...
Ты же сама сейчас... читала сегодня в газетах, что их предупреждали, этих людей.
На сайтах. Ну, как их предупреждали? Вывесили предупреждение на сайте ГИБДД и на сайте правительства 1 января. 2 января в 19 часов все еще было ничего. И уже в 20 часов уже было все. То есть вот там первые 15 машин встали и начали звонить в службы. Первые 15 машин через некоторое время перекрыли трассу, да, и уже перестали пускать, но раскапывать вот эту 37-километровую пробку, которая образовалась очень быстро, в считанные часы, уже было некому. А кто в этом
не
виноват?
Было, не было предупреждения, утверждает один наш слушатель, а другой Юрий пишет, а куда люди едут? Они что, на прогулку ехали в такую погоду? А, например, погибший там ехал в аэропорт встречать жену. Что, надо было весны ждать, получается, вот с другой стороны?
Ну вот, да, вопрос, конечно. Его, кстати,
Артем уверен, что должно было быть СМС-оповещение.
Один погибший, там, значит, обморожение у 12 человек.
А 454-й в ответ тебе бежит. А при выходе вы погоду смотрите? Ну вот ты выходишь из дома, ты погоду посмотрела?
Да, я смотрю иногда погоду, но там никогда не бывает предупреждения, что я
куда-то не... Едешь ты в свою Калужскую область, а у тебя снегопад.
А у меня не бывает предупреждения, что там будут сугробы в человеческий рост. Ну, снегопад.
А если бы были?
Вот сейчас у нас во вторник будет
вот
снегопад.
Завтра,
вот
да, завтра
у нас будет снегопад. Что я в этой связи должна сделать? Я даже себе не представляю. То есть, вот, ну, кроме того, что теперь я знаю, что надо заправиться полностью, потому что если мне придется сидеть, то тогда я дольше буду греться.
Ну, вот смотрите, действительно, на завтра нам обещают что-то ужасное с точки зрения снега. И прямо скажем, многие выезжают из Москвы за пределы Московской кольцевой автодороги. Вот эта история Оренбург-Орск, она нас чему научила? Вот что завтра никому никуда не ехать. Кстати сказать, вот сегодня это в Риге. Нил Ушаков, мэр Риги, уже обратился ко всем автомобилистам-горожанам, даже в городе. Он сказал, что лучше оставить машины дома. Если у тебя будет техпаспорт, можно будет ехать в автобусе бесплатно. Ну, чтобы главное город убрать. То есть, понимаете, что-то серьезное, правда, надвигается, судя по всему.
Смотрите, идут выходные. Расстояние между Оренбургом и Орском, да, вот я сейчас смотрю по Яндекс.Картам, 280 километров, то есть это приличное расстояние.
Ну да.
То есть это расстояние, на которое ты по пустой дороге почти 4 часа тратишь, даже больше, наверное, 4,5-5 все.
Ну, если по пустой, это, наверное, все-таки поменьше.
С какими-нибудь светофорами, ну, 5 часов. То есть это место, куда ты просто так в течение года, в рабочую неделю не поедешь. Это не то место, куда даже на выходные можно съездить на один день. Ну, потому что ты один день потратишь на дорогу. То есть никакого другого времени, кроме новогодних праздников, на самом деле, у людей, у которых там, допустим, родственники или какие-то друзья живут и так далее, может быть, их ждут там, у них, на самом деле, другого времени практически и нет. Ну, только летом, может быть, теперь. И обвинять их в том, что они вот такие вот неответственные, несознательные, не знали, что зима, и поэтому вот поехали, надо было дома сидеть, это неправильно.
Сергей 32-й с другой стороны говорит, ну, если уж мы обсуждаем, что кто-то должен смотреть на погоду, Сергей говорит, так вот пусть МЧС-то и смотрит.
Да, и должна технику свою приготовить, и закупить, ну, какие-то там власти местные, должны знать, что там происходит.
А 250-я пишет, а при чем тут вина людей, если, ну, хорошо, выехали, но ведь их не спасали.
Ну, вот спасали как могли, а могли очень мало сделать. То есть там есть противоречие. С одной стороны, люди сидели 15 часов, ну, по итогу, да, в этих замерзающих, занесенных снегом машинах. А с другой стороны, другие люди лопатами живые пытались их спасти, но их было очень мало, и техника не работала.
И все-таки ДЭК вот не понимает. А Орск-Оренбург – это ведь оживленная трасса, там каждые 10 километров населенные пункты. Как люди могли замерзнуть? Что, получается, мы в Средневековье живем? Вот я читал, во всяком случае, свидетельство одного из таких вот замерзавших.
И что же он пишет?
Который рассказывал о том, что город был в 2 километрах. По-моему, может быть, Оренбург, а может быть, Орск. Я не помню, но вот именно конечные пункты этой дороги, один из них, по-моему, все-таки Оренбург. 2 километра до него, но настолько сильный ветер и сильный снег, что люди не могли выйти.
Да, да.
И не могли идти.
Представьте, сейчас выйдите, вот сейчас сколько там градусов, сейчас нет снега. Просто выйдите, пройдите 2 километра по пустой дороге. Это тоже будет тяжело, а в снегу?
Настя, там, пишет Анатолий, расстояние оценивают не московскими мерками. Сам был в шоке, узнал, когда, что люди из Кызыла ездят в Абакан на рынок за вещами и продуктами. Ну, Кызыл и Абакан – это тоже не совсем Орский Оренбург, прямо скажем. Это сильно в 1000 километрах восточнее, но все-таки. Так, что еще? Не путайте снегопад в степи и снегопад в Москве. Оренбургская область – это степь, Москва да. это не степь.
А снегопад вот Андрей в степи пишет, что из себя представляет? Расскажите.
Вот Андрей пока не написал. Там и населенные пункты, и заправки встречаются раз в 15-20 километров. Службы должны предупреждать. То растут налоги, то зимой буран. Эх, дороги, пыль да туман. Это уже стихи от 654-го. Скоро рыбаки с Альдин начнут кляузы на МЧС строчить. Абдул-Хамид себе.
И, кстати, исправно спасают с вертолетов. Как раз вопрос.
Жираф Мариус пишет, но людей под Орском хотели и пытались спасти, но из-за стихии не смогли до них просто добраться.
Так вот, вот тут вот самый главный вопрос. Из-за стихии не смогли добраться, потому что техники нужной не было? Или потому что никакая в мире техника
люди,
не может?
Люди, пишет 400-й, знают, в каком регионе живут, знают, что такое бывает, и знают, чем это грозит.
Не знаю, а как это можно узнать? Вот вы же, то есть это что, мы что, регулярно с этой трассы получаем такие сообщения? Нет, нельзя такого сказать.
Меня эта ситуация, пишет 306-й, научила тому, что надеяться можно только на себя, исключительно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, знаете, насчет добраться не могли. Тут, наверное, МЧСской техники, конечно, не хватило, но можно было бы подключить военных. Все-таки ситуация развивалась там не в течение там 10-15 минут, а несколько часов. А вот по поводу перекрытия, вы знаете, даже в Жуковском в том году, когда была вот эта массовая авария, причина ее была, одна из причин была то, что гаишники не могли трассу перекрыть в течение полутора часов. То есть находясь на расстоянии там 2-3 километров отделения ГИБДД от вот этого места аварии в Жуковском, они не могли эту трассу перекрыть. Хотя все звонили в 112, сообщали, что там массовый ДТП, что люди просто не могут остановиться.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы свой случай рассказать. На М4 лет, наверное, 8 назад. Вот. Я стоял, у меня Audi такая старенькая, 80-ка. Работала чисто на газу. Вот. Да, умудрялись мы, конечно, и в посадке заезжать. Но было такое, что рядом стояли машины, у нас заканчивалось топливо. Вот. Не пустили. Пустили вот дагестанцы в автобусе, понимаете? Вот. А они нас обогревали. Вот. А люди, вот бутылки у него, вот, видите ли, в машине, 5-литровые, пустые, вот он их выбросить не может. И говорит, замерзайте, а я, говорит, ищу сам по себе. Вот люди такие вот.
7373948, телефон прямого эфира. В Фейсбуке появились сообщения о смерти Дэвида Боуи. Сейчас мы пытаемся понять, насколько это официальное сообщение. Но, вот на
но
странице...
пока на лентах нет, ни на РИА, ни Интерфакс.
Да. Но на странице официальной, подтвержденной странице музыканта в Фейсбуке уже есть сообщение. Да, вот,
теперь уже и на газете «Ру».
Да. Он умер после 18-месячной борьбы с раком. Об этом написано на странице. Так, так, так.
Да, все, пошли новости про его смерть.
Все, теперь, не забывайте об интересах его семьи. Вот об этом просят не забывать в этих условиях на странице Дэвида Боуи в Фейсбуке. 7373948, телефон прямого эфира. У нас сейчас минута для того, чтобы поговорить о движении в Москве. Напомню, люди в город вернулись. Час назад, когда мы обсуждали, были 5-бальные пробки. Посмотрим, что сейчас.
Подъем. В движении.
Ну, на самом деле, сейчас стало резко легче. 3 балла всего.
Хорошо.
Большинство пробок рассосались. Есть проблемы перед Соколом и на Волоколамке, и на Ленинградке. Есть проблемы на Ярославке перед Северянином. И есть проблемы на Кутузовском проспекте, насколько я понимаю. Точнее, ну да, на Кутузовском проспекте. Где едете вы? Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, где вы?
Еду по Носовихинскому шоссе, пробка очень большая, 4 километра, наверное.
А где-то вы в районе Салтыковки, что ли, едете?
Да, Салтыковка, Никольская, да.
Все понятно. Судя по Яндексу, это как раз от Салтыковской улицы начинаются проблемы. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это радио, да?
Да, вы в эфире, где вы?
Значит, с Мичуринского проспекта по Третьему кольцу в сторону Варшавки проехал, все чисто, нормально идет.
Понятно, спасибо. Сейчас 10 утра, на очереди информационный выпуск.
Подъем.
Понедельник, 11 января, год 2016, 10 часов 4 минуты. Анастасия Аношко, доброе
Юрий
утро.
Юрий Будкин, доброе утро всем.
Вы помните, что с 1 января 72.93 таким был курс доллара, и вот первые сообщения с биржи, они совершенно безрадостные. Не успел кто-то из наших слушателей написать выше 75, выше 76 уже доллар и евро, евро выше 83 рублей. Но мы сейчас не об этом, только что стало известно о том, что в 69 лет, в возрасте 69 лет, после многомесячной борьбы с раком умер Дэвид Боуи. Давайте помянем его. Одна из самых известных песен Дэвида Боуи, запись
1972 года. And the loud sound, it seemed to fade. It came back like a slow voice on a wave of thighs. That was no DJ, that was Hazy Cosmic Jive. There's a star.
Известный британский рок-певец Дэвид Боуи скончался этой ночью. Вот телеканал Sky News сообщает об этом. Ну, просто понимаете, сейчас мало кто в это верит. Потому что вчера...
Во что? В то, что он умер?
Потому что только что день рождения. Только что он выпустил свой 29-й альбом, который назвал «Черная звезда». В пятницу было 69 лет.
А ты знаешь, что это частное, частое явление, особенно вот у людей, которые там много всего достигли, добились, когда они доживают до юбилея, ну, или
69.
До даты.
69.
Ну, до даты доживают. Ну, вот я не знаю, врачи однажды, я видела какие-то тоже байки, рассказывали о том, что вот человек... Вот он выпустил действительно альбом, все отпраздновал, со всеми повидался, и вот... Такая зависимость бывает, есть воля к жизни.
Ну, вот никто не верит, а вот смотрите теперь Sky News со ссылкой на издателя Дэвида Боуи. На официальной странице Дэвида Боуи это уже написано. Здравствуйте.
Доброе утро, это Гурген. Видите, я не могу поверить, что, дожив до своего дня рождения, Дэвид Боуи ушел от нас навсегда. Вы понимаете, в 78 году, например, этот уникальный музыкант приезжал в Россию под своей обычной фамилией Робертс и работал в Ленинской библиотеке по изучению материалов, относящихся ко Второй мировой войне. Удивительно, что человек был, мягко говоря, разносторонний, и каждое его произведение практически имеет некую концепцию или, как минимум, скрытый смысл, на который идет огромное количество намеков. И слушающий, если он в теме и в курсе, может для себя открыть очень много нового. Это несмотря на то, что Дэвид Боуи был подвержен всем прелестям рок-н-ролльного мира, да, и наркотики, и алкоголь, и все на свете. Я считаю, что мы навсегда, по крайней мере, будем держать в своем сердце и майора Тома, да, из «Miles and Mars». И Дэвид Боуи – это величина, конечно, я думаю, сопоставимая в 20 веке с «Битлз» и «Квин».
Ну, с «Квин» они даже пели, насколько я помню. Дэвид Боуи – британский музыкальный продюсер, почему-то написано в Википедии, но он и продюсер тоже, но и рок-певец, и автор песен, и звукорежиссер, и художник, и актер. Он умер. 8 января ему исполнилось 69 лет, и вот появились сообщения о том, что 10 января он скончался. Ну, учитывая разницу во времени, что ли, получается. В любом случае, сообщение о том, что умер Дэвид Боуи, появилось около получаса назад.
Да.
7373948, телефон прямого эфира. Мы говорили про вот эту дорогу Оренбург-Орск.
Да.
Мы говорили о том, как людей заваливало снегом, и об этом продолжают люди писать. А тут люди начали писать о том,
что... Ну, теперь уже все, мне кажется, что...
Теперь люди пишут о том, а кто такой Дэвид Боуи.
А, есть такие люди.
Много людей нашли, о ком говорить.
Ой, но вот интересно, что, так сказать, люди, работающие в редакциях, я бы так сказала, то есть вот «Медуза», «Лента», газеты и так далее, они все точно знают, кто такой Дэвид Боуи.
Больше того, про историю Боуи, о которой говорил Гурген, многие знают. Вот Степан из Вайтрана пишет, это правда. Боуи боялся летать, он проехал почти весь РСФСР на поезде.
Я бы тоже проехала.
После
определенного момента. Мы не будем голосовать.
Алексей пишет, Дэвид Боуи путешествовал по Советскому Союзу, по Транссибу. Есть интересные фотографии. Настоящая фамилия Боуи Джонс, а не Робертс. Мараш поправляет. Ну и есть люди, вот, например, Артем пишет, что ему все равно, кто такой Дэвид Боуи. Ну, это ваша проблема, это что ж, бывает. Вот Степан из Вайтрана не верит в существование Артема, в свою очередь. Пишет, да не может быть такого.
Ну, видите,
так тоже бывает. Еще раз напомню, сегодня, буквально полчаса назад, стало известно, что Дэвид Боуи, получается, практически на следующий день после дня рождения, когда ему исполнилось 69 лет, когда он выпустил новый альбом «Черная звезда», умер. Он умер после 18, как теперь сообщается, месяцев борьбы с раком.
Ну, получается, что это такая довольно... смерть. Хотя все пишут, что не может быть, не может быть. Вот первая реакция, я смотрю, тут и в Твиттере, и на Фейсбуке. Но, на самом деле, видимо, раз уж человек болел, то более-менее ожидаемая, предсказуемая была такая кончина.
Так, теперь по поводу доллара, с которого мы начали этот час. Значит, многие этого ждали, это произошло.
Плёхо всё, да?
Ну, это мягко сказано.
Нет, бывает и хуже. Я хочу сказать. Ну что, курсоруб нам сейчас, да, давайте. Я зайду на секундочку, потому что я уже курсоруб, потому что скриншоты, они устаревают, которыми все делятся моментально. 83 евро, 83,12, доллар 76,15.
Это все на заявлениях, к примеру, вот таких. Bloomberg. Российский рубль ждет укрепления. На фоне замедления спада нефтяных цен и снижения объемов закупок долларов банками. Bloomberg ссылается на аналитика Дмитрия Петрова из компании Nomura International. Агентство называет этого аналитика лучшим прогнозистом по итогам последних 4 кварталов. Петров говорит, в течение 3 месяцев доллар подешевеет, внимание, с 74.
До
67.
Угу. Ну, так нет, это же может быть действительно
как
76, это может быть
Петров
колебания.
Еще не знал про 76.
Ну, не а знаю. Может, это не так важно. Я уже перестала вот ориентироваться, потому что сегодня с утра были новости, и вообще, пока мы там все с вами спали,
индекс,
гуляли с детьми.
ММВБ пробил вниз 1700 пунктов, это минимум с октября 2015 года. РТС упал к минимуму с декабря 2014 года.
А
вот
гонконгские биржи, 20 тысяч пунктов, ну, вот тут вот была такая в Твиттере, проползла новость мимо нас, что 20 тысяч пунктов вниз, ну, и я сейчас ее могу, конечно,
биржи
отыскать.
Биржи падают на 2,6%. Нам нужны аналитики.
Аналитики вот. Биржевые, финансовые.
Биржевые, финансовые. Ну, конечно. Собственно, все ждали, что как только мы выйдем все на работу,
да,
рубль испугается и упадет.
Да, ну так.
Он действительно упал. Это вот тот самый уровень или это начало?
Он упал всего на
какие-то жалкие 3 рубля.
2-3 рубля.
Да, 7373948, телефон прямого эфира, было 72,93. То есть мы все понимали, что этого не будет уже. Потому что в течение праздничных дней все равно котировки менялись, и они были намного ниже, чем 72,93. Это официальный курс Центробанка. Вот сейчас 76,15.
Нет, вот 76,15 продолжает.
76,15, 83,12 для евро. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
По поводу курса.
Да.
Ну, я думаю, что все-таки 78,30 мы покажем на этой неделе.
Сколько?
78.30.
78 по доллару.
А почему? Как вы это объясняете? Что нефть будет падать? Или, как теперь уже некоторые говорят, это нефть падает уже из-за доллара?
Не, ну почему? Вы посмотрите, котировки нефти сейчас уже, ну, давным-давно обновили минимум 2008 года. Сейчас у нас идет давление уже под 30. Вот. Ну и на фоне этого нас затащат, я думаю, где-то вот в районе 78-30, может быть, даже 80 мы увидим. Сейчас идет просто активный такой загон в доллар, а потом нас ждет консолидация, на мой взгляд.
Кто загоняет и кто потом будет консолидировать? И главное, на каком уровне, к примеру, рубль консолидируется в итоге?
Нет, здесь, понимаете, здесь нужно ждать последнего такого панического настроения, когда уже все побегут опять в обменники покупать доллары. И этот момент уже очень близок. То есть мы видели, до Нового года активно покупало, в том числе и население. И сейчас после Нового года эта волна продолжится.
Погодите, погодите, народ побежит покупать доллары, и это укрепит рубль.
Это будет последней каплей после коррекции.
Ага, понятно. 7373948, телефон. Ты понимаешь?
Не очень. То есть я понимаю, что люди побегут покупать доллары. А на фоне чего и по какому поводу рубль-то укрепится, я не поняла. Хотя я верю, заложено, хотя интуитивно я верю в это.
Роман пишет, в бюджете-то заложено 63 за доллар 50 за бочку. Перемножаем, делим на текущую стоимость бочки и получаем. А текущая стоимость бочки, напомню, 32,90, то есть меньше 33 уже.
Бюджет сверстан за расчет вообще-то 50, по-моему.
Ну вот, а, собственно, подождите, стоп. Из расчета 50 за бочку.
Да, за баррель.
Вот именно, 63 за доллар и 50 за бочку. А сейчас бочка уже не 50, а 33. 7373948, телефон прямого эфира. Димура обещал 125 за... Многие обещали разные цифры. Палата номер 6, так человек подписывается, утверждает, что рубль упадет до 80, а потом по инерции населения будет падать до 90-95. Рубль падает на фоне торговой войны. 366-му кажется, что должен быть отскок по нефти, и до лета рубль должен укрепиться. А потом нефть должна падать до 15-20 долларов. Еще раз напомню, есть Дмитрий Петров, аналитик из Namura International. Агентство Bloomberg,
да,
не какое-нибудь, называет его лучшим прогнозистом. И Петров говорит, что в течение 3 месяца доллар подешевеет до 67 рублей.
Да, от нынешних. Мы проголосуем, вы верите вы или не верите? Это как в Деда Мороза. Вы все еще верите в Деда Мороза.
Вы все еще верите, что рубль подорожает? Так мы будем голосовать?
Ну да, да. Ну, потому что уже опираться на аналитику становится, она все приходит к...
Лучший прогнозист. Bloomberg четко описывает.
Слушай, ну, у нас этих много, у нас целая палитра прогнозистов, понимаешь?
К концу года американская валюта, говорит, лучший прогнозист будет стоить 65 рублей.
Ну, давайте, вы склонны верить такому, и рекомендации хорошие, и вообще вам тоже кажется, что вы согласны.
То есть рубль все-таки, несмотря на нынешние...
Да,
там,
у вас
3,
нет панических настроений, никаких. Что там 168, 100, нет, это не будет.
Больше того, даже укрепится, рубль даже укрепится.
Да, в перспективе такой, вот, среднесрочный.
Ну, что такое, 3 месяца?
Да, ну, да.
До конца года даже получается. То есть до конца года теперь рубль будет дальше укрепляться.
Голосуем.
134-21-35. Рубль не будет укрепляться, 134-21-36. Ну, так вот, в годовой перспективе мы это пытаемся выяснить. Не поменять, не купить доллар. Придется только ждать.
Надо сказать, что вот мы уже долго довольно говорим, минут 5, а ничего не меняется. Это такая редкая ситуация. Обычно все-таки колебания происходят каждую секунду, а тут 83.12 и 76.15.
А 520-й за фунтом следит.
И что с ним?
Ты понимаешь? А вырос?
Ну,
108.
Было бы странно.
108 рублей за 1 фунт теперь. Так, бочка в рублях должна быть 3600 для выполнения бюджета. Вот загоняют в эту сумму 3600, делим на 32 за бочку и получаем 112 рублей за доллар. Так ведь не получаем 112, видите, Леонид? Получается, не работает. Сейчас у нас, как мы понимаем, 76, а не 112, которые вы получаете по вашей... Рубля вообще не будет. К концу года, уверен, Артём.
А что же, Алтын, я знаю, будет у нас появится
единое. Я так думаю, что нет. При цене барреля ниже 80 обещал царь... Это кто пишет у нас? Это Германия нам пишет. Прямо вот так вот человек подписывает. Я Германия.
Ну, у нас тут много. У нас тут и нога Рогозина, и жираф Мариус, так что все.
Ну, так вот, Германия, она полагает, что... напоминает, что царь обещал, что при цене барреля ниже 80 мировая экономика рухнет. Так вот, значит, смотрите, только 23% тех, кто нас слушают сейчас, верят в укрепление рубля. Но 23%!
Да, и 77 считают, что не может этого быть, все будет только хуже.
Валюту побегут покупать не люди, а москвичи. Людей с москвичами нельзя путать, полагает 654.
Вот, кстати, это тоже заблуждение, мне кажется. Вы знаете, что в остальной России, там в Сибири, в частности, тоже, там люди тоже неплохо зарабатывают, у них тоже бывают деньги. Нет, Юрий, вот вы подтвердите эту мою гипотезу.
Я видел людей.
О том, что они... Там и цены выше в среднем в магазинах, то есть они таки платят деньги за это, за все.
Они таки получают и таки платят.
Таки получают, и цены на недвижимость там такие тоже не такие низкие.
7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, значит, у нас есть разные взгляды на то, что происходит с долларом. Курс Аруб показывает, что с долларом происходит что-то нехорошее.
Вообще последние 10 минут с ним ничего не происходит.
Да, уже произошло главное. Ну, было 72,93, стало 76,15. Вот. Но есть прогнозисты, которых рекомендуют как хорошие прогнозисты, которые утверждают, что все равно будет 65 до конца года. Ну, 7,3, 7,3, 94,8. Судя по всему, таким прогнозистам верит только 23%. Слушаем вас, здравствуйте. Курс Аруб завис, кстати, говорят. Да.
Я по поводу валюты все-таки возвращаюсь к этому моменту. Самая лучшая, мне кажется, валюта, которая есть, да, у нас пара евро-доллар меняется, рубль то падает, то опять падает, то еще ниже падает. Самая лучшая валюта – это баты, это тайландские баты, потому что достаточно уже давно живу на две страны, бат стоит. Вот что бы ни происходило, да, в Шанхае все падает, как бы китайская валюта тоже падает, а бат стоит.
То есть по отношению к доллару, в смысле, стоит? Не меняется,
По отношению к доллару, по отношению ко всему. Он вообще на него ничего не влияет. Абсолютно. Никакие неэкономические ситуации в мире. Ничего. Вот как он держался ровно. Если, допустим, вот я переехала в Тай почти 4 года назад, у нас был 1:1 рубль, да, и бат. То сейчас у нас разница 2:3 получается.
А вы не боитесь? Вы понимаете, чем обусловлено это состояние? Вы не боитесь, что просто в какой-то момент один раз правительство объявит, как в Казахстане, например, они сказали, мы не будем долго мучительно, мы один раз умрем. И
вот
там,
знаете, было бы хорошо на самом деле, потому что там у меня в кредит дом, поэтому было бы, конечно, для меня это очень хорошо, с моей точки зрения. Но он стоит, ничего на него не влияет.
Понятно. Вот сейчас... Все в бат. Да. Все в бат.
Ну, я хотела, не планируете ли вы его продать, этот дом в кредит? Ничего себе, люди. Да, вот это вот как бы протуберанцы из прошлого.
Зачем продавать дом который в кредит, и кредит, который вполне возможно совсем скоро подешевеет?
Ну, нет, ну, может, да, может, нет. Так часто приходится, видите ли, выплачивать.
Но Алекс все-таки не верит. Неправильно. Андрей полагает, что тетушка, он так называет нашу слушательницу, так, брешет про тайский бат. И утверждает, что зависит от юаня напрямую. Это тайский бат. Ну, кстати сказать, и наша слушательница, ведь она подтвердила, по сути, что было 1:1, стало 1:2.
Ну, да.
Ну, собственно, это как же тогда ничего не меняется? 7373948. Алекс предлагает, порадуемся за бат и тут же забудем про него. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да-да.
Серьезная авария на Кутузовском, лобовое столкновение, лоб-лоб, садится вертолет на Кутузовском, это в районе Минской улицы.
Это в город, когда едешь, да, насколько я понимаю?
Ну, стоит все, я еду по направлению в область, стоит все в обе стороны, серьезно. Ну, по-моему, на резерве лобовое столкновение.
Но что за машины вы не видели?
Вот я сейчас подъезжаю, я вещаю в Перископе, можете посмотреть.
А как мы вас там... Ой, ну это же сложно, вас
нет,
найти
мы сейчас,
надо же как-то...
Мы сейчас
Димка,
вот так...
Димка, просто забейте Димка, там Е012ХК, вы меня быстро найдете.
Попробуем, хорошо. 737, да, я вот вижу сейчас в районе Минской улицы, действительно пробка и в ту, и в другую сторону. Сейчас уже просто пробка из области, она довольно давно. А вот пробка в область, она появилась только сейчас, но от Парка Победы уже возникают проблемы. 7373948, кто-нибудь, может быть, если знает какие-то подробности этой серьезной аварии, раз речь идет о вертолете, значит, уже в ближайшее время эти сложности, ну, резко усилятся, насколько я понимаю.
Да.
7373948, тоже звоните. Хватит плакаться, самая твердая валюта в России – это пузырь водки. Пока она есть, а куда она денется? 255-й подозревает, что она может исчезнуть.
Наши стали меньше пить, между прочим, была статистика еще до Нового года.
Когда мы говорим про твердую валюту, это не значит, что ее надо пить.
Боже мой, да кому нужна эта водка?
7373948, слушаем вас, здравствуйте. Не вышло. Теперь вы. Доброе утро. А, вот у нас чего, мы немножко... подзависли с нашей телефонной машинкой. А вот теперь вот это номер.
Какой?
Какой-то
86.
Да.
Алло, добрый день. Я по интернету вас слушаю. Про деньги еще разговариваем. Это гонконгский клоун из Китая.
Давайте, давайте, мы слушаем вас.
Да, вот барышня выступала про китайский юань, значит, что он падает, Шанхай весь валится, там, и так далее, и так далее. Ну, это да, но на самом деле все возвращается просто на пятилетнюю среднюю. Если по Блумбергу посмотрите, то пятилеточный курс юаня стоял где-то в районе 6,7, вот он туда идет. Низы по юаню были, значит, январь 2014 года, это было 6.05 к доллару США. Это, значит, китайские товарищи сделали алверды товарищу Обаме, ну, для того, чтобы уменьшить госдолг, чтобы ему было там хорошо. В целом в Китае все хорошо, все работает, никаких проблем, никаких истерик, банки пустые, вчера ходил, покупал, то есть ограничений на покупку валюты нет, все нормально.
Понятно.
Вот, ну, такое вот замечание такое. Вот.
Хорошо, понятно. Важное уточнение есть и по поводу... Что у нас с курсорубом?
А курсоруб действительно завис, я вот сейчас еще раз не могу.
Яндекс показывает, что сейчас на бирже уже 76.18.
Да, здесь... ничего не меняется, да, на курсорубе, им надо что-то чинить.
Наш слушатель пишет, что евро уже меньше стал, был 83, теперь 79 якобы. Пока мы не видим этих цифр, мы видим сейчас для евро 83.10. Ну, это вот надо следить. Ситуация всегда сложная в первый рабочий день Нового года. Это происходит, прямо скажем, каждый год.
Да,
следим, особенно вне... К сожалению, действительно. А вот если бы в другую сторону?
Не знаю.
К радости.
Я думаю, у нас бы нашлось бы, что покритиковать.
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
По поводу ДТП на Кутузовском. Там машина ДПС, лобовое столкновение, около 5 машин собрала.
Еще раз, значит, кто куда ехал, вот это хотя бы понятно?
Машина ДПС, как я понял, ехала в сторону центра, и кого-то она зацепила.
А, так это машина...
Видимо, со встречной. Машина ДПС собрала 3 или 4 машины на Кутузовском посередине.
Все понятно. Об этом же пишет нам 89-й. На стороне в область разбросала машины. Одна из машин — машина ДПС. Она сейчас как раз на резервной полосе. Наш слушатель утверждает, что как раз машина ДПС и стала... что называется, причиной этого серьезного ДТП.
Она, ну, да, как будем он ждать выразился, подробностей.
Собрала. Да, сейчас мы будем пытаться выяснить эти подробности. Если вы там на месте, готовы подтвердить, рассказать какие-то подробности, тогда дозванивайтесь прямо в эфир. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да-да.
Ну, я просто хотел бы развеять иллюзии по поводу положительной динамики рубля, когда еще в начале этого года, естественно, указывал на неположительный имидж России экономической ситуации, что обозначил Китай месяц назад, отказавшись от межрасчетной единицы рубля как межгосударственной, нелестным образом отозвавшись, то, что в Россию невыгодно вкладывать, и вкладывать прежде всего в Украину на тех же колониальных условиях в разы больше. А в этот год вложил только несколько десятков миллионов, в отличие от того, что в Украину вложено 13 миллиардов. Я просто по поводу рубля, который обозначен ниже среднего, как непосредственно не валюты, а и денежные единицы, сравнивали ее и аналитики с бразильским реалом и с колумбийским песо. Вот поэтому рубль — это не расчет, это просто расчетная единица для мирового рынка и финансовых систем, которая на определенной территории просто является деривативом от нефтяных фьючерсов, а именно...
финансовым инструментом базисного продукта, что является нефтью. И поэтому нередко сравнивать экономику Китая, как производителя, с природно-сырьевой колонией, как Россия.
Есть только одна проблема. То, что вы называете... Как вы это, про дериватив вот сейчас красиво сказали?
Да, дериватив от нефтяных фьючерсов, тем более это цены фиксированы.
Дериватив от фьючерсов, как вы его называете, так или иначе влияет на нашу жизнь.
На нашу жизнь влияет, но в любом... А он не привлекателен, Михаил. Прямые инвестиции составили менее 5 миллиардов в этом году от иностранных инвесторов. И Китай, вот наш непосредственный союзник, до того пустил имидж месяц назад, тем более отказался от нашей нефти, предоставив своим бенефициарам Монголии и Саудовской Аравии тоже ее и нашим...
Это мы уже поняли, спасибо. 76.10, видимо, уже пошел отскок. То есть это был максимум, что мог. В этот момент доллар был 76.15, вот сейчас мы видим 76.10.
И прогнозы господина Петрова кажутся все более реальными.
Это правда. Но мы же знаем, что только 23% вместе с господином Петровым ожидают подтверждения его прогноза. 77%.
Эх, если бы мы все знали еще буквально почти чуть более теперь года назад, что будет, все бы жили в Сочи.
А если как бы известно. 2 года назад знали?
Ну так я о чем и говорю, конечно.
То Сочи был бы перенаселенным городом. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Хотел бы сказать по поводу ДТП на Кутузовском. Машина ГАИ ехала по разделу по направлению в центр. По направлению в область другая машина бьет... Ну, в общем, машина ГАИ ехала по своей полосе, по разделу. Вот. А по направлению в область ехали машины, они там зацепились. И в результате с крайнего левой полосы вылетает машина уже в лобовое только ГАИ.
Вот, а, то есть было сначала столкновение при движении в область, и одна из пострадавших машин вылетела в лоб в ГАИшную машину на разделе.
Да, именно так произошло, да, мимо проезжал, все это видел, наблюдал. То есть.
Спасибо. Сейчас Кутузовский проспект стоит, и в ту, и в другую сторону ДТП произошло на пересечении Кутузовского проспекта и Минской улицы. 10.30 новости.
Обзор прессы.
Что произойдет, если нефть упадет ниже $10 за баррель? Это на РБК сегодня статья Кирилла Ляца, генерального директора группы компании «Мегапроцесс». Он пытается предсказать крайнюю точку. Тотальная приватизация, плановая дефляция, запрет на экспорт нефти и другие экзотические способы спасти российскую экономику. Ну, это все рассуждения на фоне падения фонового биржи и на Востоке, и российского тоже, а также падение некоторого рубля, хотя сейчас он укрепляется. Ну, понятно, в прессе рассказывают про ситуацию на трассе Оренбург-Орск в начале года. Там была метель, сугробы, в человеческий рост. 15 часов ждали, пока спасут окончательно люди. Значит, их сотрудники МЧС, у многих заканчивался бензин, было нечем обогреваться. Один человек погиб и был найден в 20 метрах от трассы, ехал жену встречать в аэропорт, 34-летний, несколько человек с обморожениями. Еще одна ситуация вот с врачом, который убил пациента 29 декабря, накануне. Сейчас вот интервью в МК с главврачом больницы, тот рассказывает, что никаких нареканий, никаких жалоб на врача до этого даже устных не было, то есть вел себя более-менее адекватно до того момента, как вот это все произошло. Сейчас он под подпиской о невыезде находится. Ну и ситуация в Германии, конечно, тоже произвела впечатление, и в российской прессе нашла свое отражение. Там, значит, сбилась огромная группа в Кёльне из мигрантов, выходцев из Азии, которые стали преследовать женщин на улицах, там их грабить, насиловать. Сотни заявлений в полицию поступило. И, в общем, уже была манифестация проведена против миграции, за закрытие границ. Их тоже разогнали водометами и так далее. Меркель даже отказывается сейчас, вот последние новости я видела на Твиттере, не хочет ехать в Давос, потому что у него вот дома ситуация такая с мигрантами, надо что-то придумывать и решать. Ну и Путин дает интервью немецкому изданию и объясняет, что ему не важны границы, важны люди, объясняют, почему собаку взял на встречу с Меркель, хотя известно, что вот Меркель на самом деле боится, оказывается, собак после того, как на нее в 95-м году животное напало. 10.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Сегодня понедельник, 11 января, 10:38. Анастасия Янушко, доброе утро.
И Юрий Будкин, доброе утро.
Да, мы продолжаем. И несколько новостей, которые вот так или иначе... Во-первых, мы все следим за курсами. Курсы меняются, и все-таки наши... надежды на то, что это уже... Нет, пока нет. 76.27 уже.
Да.
76.27, евро 83.33. Напомню, курс Центробанка, официальный курс, который пока еще не поменялся, 72.93 и 79.64. То есть это серьезное падение, но, с другой стороны, это то, что должно было произойти, потому что биржевые курсы все это время менялись и менялись в худшую сторону, приближаясь к нынешним 76.27. Еще я хотел сказать про... Сегодня такое впечатление в новостях, когда смотришь, что что-то с «Титаником» произошло.
А что с ним произошло?
А, понимаешь, в новостях...
Он утонул?
Нет. Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в новостях.
А, ну да, наконец-то. Ну, что, случилось или нет? Или еще
нет,
пока не
случилось,
совсем?
случилось. Леонардо Ди Каприо получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Выживший». А Кейт Уинслет, нет, не в этом фильме, в фильме «Стив Джобс». Она играет роль второго плана, и вот тоже получила «Золотого глобуса». Они встретились спустя много лет.
Это все-таки не «Оскар», да?
Но, нет, пока не «Оскар», но все полагают, что Ди Каприо все-таки получит «Оскара», потому что «Золотой глобус» — это...
Просто уже становится неприлично.
Да нет. Ну, просто это репетиция, а фильм «Выживший» уже называют триумфатором «Золотого глобуса». Где-то я сейчас найду. Фильмы «Выживший» и «Марсианин» стали триумфаторами «Золотого глобуса». Прямо так и пишет агентство «Россия сегодня». И что же, собственно, драма на Земле, комедия на Марсе. Наиболее ожидаемым считав Леонардо Ди Каприо. Его удостоили награды в номинации «Лучший драматический актер». Это третий «Золотой глобус». И это укрепит шансы актера на получение «Оскара». Вот об этом сообщают. Ну, а «Марсианин» принес «Золотой глобус» актеру Мэтту Деймону, который стал лучшим комедийным актером года. Про «Выжившего» он сегодня много чего наполучал, и режиссер, и фильм лучшей драмой, что ли, там стал. Кто-нибудь смотрел этот фильм? А ты не смотрел?
Нет.
Кто-нибудь смотрел этот фильм? Говорят, это прямо событие-событие вот этих новогодних каникул. 7373948, телефон прямого эфира. Говорят, вот прямо «Выжившие» — это то, что нужно вот прямо все бросить и идти и смотреть.
Ну, это на самом деле хорошая рекомендация. Давно вот... ничего такого не было. А сколько они длятся? Вот почему-то эти все фильмы, я просто общую такую тенденцию хотела обратить внимание, они все становятся длиннее и длиннее. То есть формат час 10, там полтора, его уже просто нет. То есть все в основном 2.5 часа, это то есть надо из дома
вот,
уйти на 4.
488-й, «Выживший» — очень сильное кино. Вот прямо так.
Вот прям всем нравится, это прекрасно.
Отвратительно нудный фильм, Артем пишет. Но мы Артему не верим. Он очень долгий. 2.5 часа.
Может быть, он на другом фильме пишет?
7-3-7... Нет, вот я, насколько понимаю, про этот фильм. 7-3-7-3-94-8 вы посмотрели. Да, слушаем вас.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Да.
Посмотрев это кино на одном дыхании, честно скажу, я остался впечатлен очень сильно этим фильмом. И особенно игрой этого актера, Леонардо Ди Каприо.
Понравилось, да, вам?
Вот в чем? Вот,
в целом, да.
Опишите. Вот тут один за другим, 008, круто, на одном дыхании, потом 151, 2.5 часа в полной тишине, полный зал, крайне проникновенный фильм, 735, Ди Каприо умеет плавать в ледяной воде. Ну, то есть, вот, что, правда, вот прям вот в полной тишине?
Да, да. Я его смотрел, вот честно, я открыв рот его смотрел. Это даже не описать ощущения. Они были впервые у меня такие от этого фильма.
Удивительно. Дарья, «Выживший» — очень красивое кино. На большом экране надо смотреть. Ди Каприо отлично сыграл, но много фактических ляпов.
Вот так, не без этого. Да.
Ну, очень в «Выжившем» много крови. Это сейчас про другое. Никита Михалков нервно смотрит «Выжившего». Ну, Никита Михалков, он...
Ой, ну,
он все равно
надо,
он лучший зарубежный,
кажется,
ну, максимум. Все-таки. Вот об этом нудный фильм для Екатерины. Вот, понимаете, вот это интересно. Вот на одном дыхании абсолютная тишина. И тут Екатерина такая. Нудный фильм. Ни идей, ни диалогов. Одни расчлененные туши. Хотелось выйти через полчаса из зала. Вот такие вот радикально...
А может быть, это такой признак того, что кино мужское, то есть вот мужчина, как бы открыв рот, смотрит, учится.
Слушайте, давайте вот надо проголосовать вообще. Те, кто смотрел, конечно.
Ну, тот, кто глядит, кто смотрит.
Ну, конечно. Мы же должны понять.
Ну, вы пошли на такой фильм, да, вообще?
Нет.
Для тех, кто не смотрел.
Фильм хороший, надо идти. 134-21-35. Фильм нудный, хочется уйти в первые полчаса. Для тех, кто смотрел. Мы-то не смотрели, нам надо понять вообще. 134-21-36, фильм не хороший, не надо идти. Смотреть уйдешь через полчаса. Значит, голосование пошло. Екатерина, я надеюсь, позвонит. Екатерина, которая считает этот фильм... Ну, а нет, вот уже не только Екатерина позвонила. Фильм хороший, 134-21-35, надо идти смотреть. Рекомендую. 134-21-36, не рекомендую. Сходил, промучился, ушел досрочно. 134-21-36. Фильм «Выживший» сегодня стал вот несколько часов назад буквально, что называется, триумфатором «Золотого глобуса». У Ди Каприо очередной «Золотой глобус». Все говорят, что теперь практически прописан ему «Оскар».
Ну, уже даже очень много шуток на этот счет. И демотиваторов, и всяких так картинок, вот это... что ему дают этот глобус. Он говорит, спасибо, это мой первый «Оскар». Ему кричат из зала, это не «Оскар», а он говорит... Не хочу вас слушать и так далее, но в другой форме. Но
слушаем,
да,
вас, здравствуйте.
Есть. Здравствуйте, Михаил, Москва, посмотрел фильм. Ну, на мой взгляд, местами жестковат, если честно.
Что это значит?
Это значит, что режиссер почему-то сделал в некоторых местах такой упор на такие очень такие колючие эмоции, там, с насилием связанные и животных, и там родственников. Ну, не буду рассказывать, но...
Не надо.
Да.
Ну, вы бы посоветовали.
Жестковато, на мой вкус.
Но вы бы посоветовали?
Да. Но, конечно, без детей, я имею в виду, понятно, что без малых, само собой, но, может быть, и без подростков каких-то.
Хорошо. Медведь из этого фильма «Оскара» получит, а не Леонардо Ди Каприо. Значит, вторая половина нудная, пишет 194-й, нереалистично выжить в мороз, плавая в горной реке в медвежьей шкуре. Просто давят на жалость, ну и так далее. Только из-за Тома Харди надо смотреть. Все фильмы с этим актером шедевры, пишет. 11-й. Новинки Голливуда – это вообще не кино, это фильмы-аттракционы, это для «Жирафа Мариуса». Для Абдулхамида тоже продукция Голливуда, не художественный фильм, а продукция киноиндустрии. Что еще? Вестерны раньше круче снимали для 990-го. Сейчас кровь и мясо и спецэффекты. Вот и все. Надо узнать. А вот давайте, что нам из Америки говорят? Да, слушаем.
Да, здравствуйте. Вы еще про кино говорите?
Да.
Да, ну я посмотрел, фильм хороший, и, конечно, советую. Ну вообще, где снимается Ди Каприо, там все фильмы с ним хорошие. Кстати говоря, вы же не забывайте, что он актер, которых вообще мало, потому что когда он был еще ребенком, если смотрели его ранние фильмы, ему там не было 60 лет, я не помню, как фильм назывался, но он играл довольно сложные роли уже тогда, мальчика в Даунах, там все такое.
Он был просто мальчиком.
Что?
Он был просто мальчиком с психическими сложностями, не синдромом Дауна.
Да. У меня есть знакомый здесь Питер Муншайн, актер, который играл в «300 спартанцев» и «Аватар». Когда я его спросил, почему не дали Ди Каприо до сих пор «Оскара», он сказал, что Ди Каприо есть все, о чем можно мечтать любому актеру в его возрасте, поэтому как бы «Оскара» ему не дают. Вот,
ну,
из-за этого.
Действительно, у него слишком много есть и так, чтобы еще и «Оскар» давать. А была сыном 13 лет, пишет Елена, он сидел, открыв рот. Что еще? Ди Каприо для Юрия сыграл хорошо, съемки качественные, но сам сюжет, очень нудный. Хочется спать. Результаты голосования. Значит, что те люди, которые сходили на этот фильм, что они нам рекомендуют или нет? Опа.
50 практически на 50. 49 на 51%. Вот так
вот. Ну да, 49 на 51. Вот на данный момент у нас таковы результаты голосования.
Кстати, у нас, я хотела дальше продлить почти кинематографическую тему. Спасатели выйдут на перевал Дятлова 12 января. Вот сейчас появляется от Вести.ру новость. Там же у нас перевал Дятлова, все, кто, значит, в интернет ходит, уже, наверное, ознакомились с этой историей. Она года 3 назад как бы стала очень популярна. Якобы в 59-м году или когда-то там пошел поход. В поход люди пошли, замерзли насмерть при таинственных обстоятельствах. Там ребра переломаны, никто не понял, что произошло. Погибли люди. Кстати, из ровесников это тех вот времен, вот у меня мама, вот это поколение, я спрашиваю, никто ничего не знает, никто ничего не слышал.
Тогда об этом
про
не
эту
говорили.
Историю. Ну, об этом
да.
не говорили. Ну, вроде бы да. И вот, но про какие-то громкие все-таки вещи-то знали люди, ну, в целом, так там, я не знаю. Ну,
про перевал Дятлова
про почти перевал Дятлова узнали сейчас и из интернета, в общем. И вот сейчас там туда стали люди ходить, а место труднодоступное. И вот сейчас там нашли труп мужчины, который шел, соответственно, посмотреть, что за перевал Дятлова, в свою очередь. А там сейчас зима, и тоже тяжело. И вот люди, которые нашли этот труп мужчины, сообщили о нем, они сейчас тоже пропали. Вот. И только завтра утром спасатели с участием Следственного комитета и полиции надеются выйти на поиски.
Тоже странная история, потому что вот в нынешних сообщениях о том, что спасатели 12 числа туда придут, там сообщение о том, что они будут искать вот это тело. Там а тех, кто 30. Обнаружил тело, в этом сообщении уже ничего нет, видимо, их нашли.
Ветер 15 метров в секунду, постоянно идет снег, и представитель Следственного комитета говорит, что координат спасателям никаких никто не передавал точных, то есть они так вот пойдут просто искать, просто так. Известно, что турист не регистрировался, возможно, добрался самостоятельно.
12 января какие-то подробности на этот счет появятся, а теперь давайте все-таки, тем более, что есть новости из Германии, у нас сегодня удивительные новости, а весь вот 2016 год, если уже можно так говорить,
да.
Весь 2016 год все обсуждают вот эти сексуальные приключения, я не знаю, преступления, я не знаю, как это назвать, ну, то, что произошло
атаки.
В Германии, да, то, что произошло в Германии, возможно, могло произойти в Финляндии. Из Финляндии потом приходили сообщения, что, мол, власти Финляндии обеспокоены ростом числа преступлений на сексуальной почве со стороны мигрантов.
Да, и сейчас уже пошла, и там, значит, долго переваривали несколько дней это все, это общество, выходили на демонстрации. Вот последнее сообщение: в Кёльне неизвестные напали на выходцев из Азии. То есть эти вот молодые немцы, значит, сейчас начинают. При этом Майн Кампф, вы знаете, это с комментарием сейчас это вышло в Германии, так это все на фоне. Начинаются шутки про то, что ветераны достают пожелтевшие газеты, начинают плакать над ними. Это, по-моему, лимоновская аллегория. Эдуард Лимонов тоже отписался по этому поводу. И вот сейчас атаке подвергаются 6 пакистанцев, двое из которых позже были доставлены в больницу, а также гражданин Сирии, получивший легкое ранения. Кроме этого, сообщается, что группа людей договорилась провести в Кёльне в центре охоту на людей. Ну, потом, значит, еще у нас есть заявление от вице-канцлера ФРГ, тоже с ленты новостей я беру. Он предложил ограничить мигрантов в выборе места жительства. Deutsche Welle сообщает, вот, соискатели убежища, ну, вот новых, не тех, которые уже там сейчас, а также мигрантов, да, которые тоже в том числе получили статус беженца, необходимо ограничивать в выборе места жительства. То есть, ну, видимо, либо хочет...
Наши немецкие слушатели, ведь среди наших слушателей есть те, кто живут в Германии.
Да.
Нам нужны именно те, кто живет в Германии сейчас. В Кёльне мигранты массово нападали на женщину в новогоднюю ночь. В полицию поступило более 350 заявлений от пострадавших. С другой стороны, люди из Германии пишут, что новогодняя ночь, она такая. Сотни заявлений от пострадавших обычно, мол, поступают, и поэтому не надо преувеличивать значение того, что произошло в новогоднюю ночь в Кёльне.
Да,
так говорят
да.
некоторые.
Да, я видела тоже эти посты на Фейсбуке, по крайней мере, что вроде бы, а что это в России так все оживились, вы что, так радуетесь, вы на своих посмотрите, там, погибших, отравившихся отработанным антифризом, и увидите, что у вас намного больше проблем. То есть вот эта политика мультикультурализма, у нее есть свои вот эти адепты, которые... даже после вот этих событий не отступают от своих принципов и считают, что, ну, в общем, развивается все равно немецкое общество в правильном направлении, все делается правильно.
Давайте, 7373948, код города 495, и прежде всего нам нужны немцы. То есть люди, которые живут в Германии, граждане Германии, люди, которые живут сейчас в Германии и могут дозвониться сюда в студию для того, чтобы объяснить, а что у вас-то, собственно, там в Германии происходит.
Как у вас это обсуждают, что
историей.
Говорят соседи.
Конечно. Мы видим, что это проблема. Мы видим, что об этом много говорят в средствах массовой информации немецких. Но как это все воспринимается вами? 7373948, телефон прямого эфира. Набирайте этот номер или пишите через смс-портал. Напомню, да? Плюс 7-925-48-94-8. Либо через твиттер, либо через сайт можете писать. Ну да, и еще вернемся к ДТП на Кутузовском проспекте. 520-й пишет новые подробности. 4 все-таки автомобиля. Мерседес от ГАИ, от ГИБДД, а Opel, Camry и Volkswagen. Предполагает он, что, скорее всего, сначала столкнулись Opel и Camry, потому как стоят машины. Сильно разбитые Opel, Camry и Mercedes. Mercedes, который, как мы уже выяснили тут в прямом эфире от наших слушателей, получается, что Mercedes ГИБДД, он ехал, и, что называется, ему прилетело от другого ДТП. Одна из машин выехала на разделительную полосу и столкнулась там с машиной ГИБДД. 7373948, телефон прямого эфира. Так, мы всегда радуемся, когда кому-то плохо в Европе. Это 596-й. Наша типичная проблема на Новый год – это обычное дело. Вы живете в Германии, вы готовы рассказать, что там говорят? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я звоню из Германии.
Да, мы слушаем вас. Итак, что говорят о том, что произошло в Кёльне?
А, здесь мнения расходятся, но в основном сейчас люди стали более агрессивно вести себя. Сначала было такое, что они говорили «добро пожаловать всем», а теперь уже многие, те, кто даже это и говорил, уже начинают говорить обратное. Ну, хотя есть многие, вот у меня на работе, например, все мои сотрудники, с кем я работаю, например, до сих пор поддерживают ту политику, что они ни в чем не виноваты, они бедные такие, что, ну... Разное пишут.
Ну, еще раз, то, что произошло в Кёльне, это что-то совершенно из ряда вон выходящее?
Ну, например, для меня это как-то то, что было в Кёльне, полиция отреагировала как-то, мягко говоря, не так уж жестко. А вот потом, когда была демонстрация на выходные, отреагировала очень жестко.
Что вы имеете в виду? То есть,
разогнав
когда...
демонстрантов водометами, полицией, а почему-то они этого не сделали во время самого вот этого, вот, то, что происходило на новогоднюю ночь.
Что это за демонстрации были? Тут тоже отдельная история. Вот те демонстрации, которые полиция разгоняла водометами, это демонстрации, которые устраивал кто?
Это были те, кто за тех, кто приехал сюда, беженцев, и те, кто против этого. Это был Пегида, или как она там еще называется, я не знаю, как это будет по-русски.
А теперь еще скажите, это были заметные демонстрации для Кёльна? Или, может быть, там у вас по 1000 человек каждый день собирается?
Насчет самого Кёльна я не могу сказать, потому что я живу где-то примерно в 200 километрах от Кёльна.
Далековато.
Далековато, да. Поэтому, ну, у меня друг работает, скажем, во Франкфурте, и он работает по ночам в основном. Но то, что он говорит, было, происходило в самом Франкфурте, и то, что говорят у нас здесь СМИ, скажем, ну, они слишком много чего замалчивают. Так что...
А, например, что замалчивается?
Ну, то, что стараются как-то скрыть или не показывать именно то, что происходит. Вот что-то вот в таком плане.
Спасибо. 7373948. Мы ждем людей из Германии. Людей, которые сейчас в Германии, которые могли бы дать нам оттуда картину. Как это оттуда изнутри видится? Судя по тому, как мы это воспринимаем в сообщениях средств массовой информации, это что-то, ну вот действительно, почти запредельное.
Да, и выхода нет, и Меркель, скорее всего, ну, как сегодня российская газета обозначает вектор, значит, на начало падения эпохи Меркель, вот вся эта история с мультикультурализмом проваливается, Меркель действительно отказывается от поездки в Давос, и что-то, видимо, какие-то меры все-таки будут приняты.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это говорит Москва?
Да-да.
А, то есть я уже в эфире?
Да, вы в эфире.
Я из Германии, я живу в городе Бремен.
Так расскажите, как вот это воспринимается в Бремене, то, что произошло в Кёльне?
Ну, насчет Бремена я мог бы сказать, что здесь таких происшествий под Новый год не происходило. И Бремен сам по себе как бы довольно полон иностранцами вообще и беженцами различными. И поэтому в Бремене, в принципе, как бы все прошло тихо. Но по всей Германии, то, что я слыхал от своих знакомых, и то, что можно наблюдать в интернете, можно составить для себя такую картину, что различные происшествия, которые происходят, в которых участвуют непосредственно различные беженцы и переселенцы, они как бы прикрываются. То есть полиция старается... не давать в открытую информацию о таких вот преступлениях различного характера, там, насилия, там, ограбления и так далее. То есть,
но когда полиция чего-то пытается не говорить, сейчас такое время, что все равно люди начнут об этом говорить.
Дело в том, что в Германии медийное законодательство построено таким образом, что, в принципе, чтобы получить какую-то информацию, нужно получить сначала право на ее показ, скажем так. И, допустим, ролики на YouTube вы не можете взять и просто посмотреть, потому что они блокируются.
Понятно. И еще, вот совсем коротко скажите, тут Жираф Мариус просто пишет, что, мол, по-хорошему Ангела Меркель должна подавать в отставку. А об этом что-нибудь говорят? Буквально несколько секунд, ответьте.
Нет, потому что немцы сами по себе довольно, скажем так, слишком толерантны, потому что, например, у меня непосредственно мои коллеги по работе попали в такую же ситуацию только в Ганновере, то есть сами оказались в такой толпе и после этого даже не подали заявление в полицию. То есть они как бы опять, они, можно сказать, как бы забиты, и поэтому у них даже не возникает мысли сказать что-то против фрау Меркель.
Все понятно.
Или пойти в полицию.
Спасибо. 596-й уверен, что в германских СМИ включена плашка «Только хорошие новости». Ну, примерно как на нашем телевидении. Теперь еще две минуты для того, чтобы поговорить о пробках в городе.
Подъем. В движении.
Мы начали с 5 баллов. Так. Час назад было 3 балла.
А сейчас?
Как ты думаешь?
3.
1. 1 балл. В городе практически нет пробок. Осталось только шоссе энтузиастов, которое от проспекта Буденного до Авиамоторной стоит при движении в центр. Все остальное... А, ну да, и, естественно, собственно...
ДТП на Кутузовском.
Конечно, да. Кутузовский проспект в районе Минской улицы. Там столкнулись 4, как минимум, автомобиля. Мы выясняем подробности этой аварии, но об этом много говорили. Где вы сейчас едете? Может быть, добавите еще какую-то серьезную пробку, которая вот так запросто не видна на карте пробок Яндекс. Вот я сейчас еще посмотрел, что это такое у нас. Нет, я думаю, что пробка в Гагаринском переулке, это, скорее всего, одна машина, не более того. Один звонок, слушаем вас. 1 балл. Вроде как пробок нет в городе, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Вот только что вас включил и прямо встал в пробку на Кутузовском.
А, ну так это вы видели уже ДТП?
Нет, вот я стою вот у пересечения Минского шоссе и Рублевского шоссе, здесь уже все стоит.
А, ну все, вам надо дождаться Минской улицы и Кутузовского проспекта, и там вы увидите, ну или уже не увидите. Это была программа «Подъем», ее провела Анастасия Аношко.
И Юрий Буткин.
Было 5 баллов. Потом было 3 балла, а теперь всего 1 балл. Это будет хороший рабочий день, во время которого можно легко передвигаться по Москве. Всем удачного дня.